Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Облекаясь во всеоружие Божие», проповедана 7 июня 1962 года, Абердин, Северная Каролина, США. Большое спасибо. Можете сесть, друзья. Спасибо, брат Вейл. Это недостойно такого небольшого вступления, но я очень ценю эти прекрасные слова. Мне придется прожить длинную жизнь, чтобы достичь этого. И поэтому я счастлив быть здесь сегодня вечером в Southern Pines, штат Северная Каролина. Я всегда путаюсь в этом, понимаете? Если это Северная Каролина, кто-то упоминает Абердин. Что говорите Абердин? Абердин. Когда я слышу Southern Pines, кажется, что это должна быть Южная Каролина. Но это Southern Pines в Северной Каролине. Я все путаю. Я просто рад быть здесь и проводить время в общении с моими драгоценными друзьями. Братом Паркером, братом Ли Вейлом. О, со всеми ими и всеми теми, кто находится здесь, ожидая пришествия Господа. Я действительно не знал брата Паркера так хорошо, как хотел бы. Однажды я читал статью в журнале и сказал: «Томас Паркер». Я должен узнать, что это за имя. И совсем недавно, я бы сказал, через день или около того, пришел брат Ли Вейл и сказал: «Ну ты знаешь, о ком речь? Это наш друг с севера, поэтому мы пытались дозвониться до него, и я хотел поблагодарить его за комментарий, который он оставил в журнале. И вот тогда мы приехали, чтобы объединиться и быть здесь сегодня вечером, чтобы помочь ему на этом съезде. Так рад быть здесь, брат Томас, и встретиться со всеми этими прекрасными друзьями, и со всеми вами снова и провести время в общении. Но вы можете представить, что я чувствую, стоя здесь сегодня вечером, чтобы произнести библейское послание, когда сзади меня сидят такие люди. Действительно, я чувствую нечто. Возможно, мне лучше действовать как Дуайт Муди. Они рассказали, что он делал, когда был в Англии. Однажды вечером он проповедовал перед кокни, который по-настоящему правильно произносит свои слова. А у мистера Муди не было образования, поэтому он пытался прочесть Писание и 3 или 4 слова произнес неправильно, и он вернулся и попробовал снова и произнес неправильно еще хуже, чем было. Поэтому он просто закрыл Библию и посмотрел вверх на небо и сказал: «Боже, помоги мне!» И он потряс страну. Так что это вот так. Просто смотреть на него. Вот что мы должны сделать. Я полагаю, съезд, о нем все было объявлено. Он проводится здесь наверху, в Скинии, библейской Скинии, кажется, так это называется. Я уверен, что если вы пойдете туда, друзья, то непременно нечто услышите. Я читал много статей, но так получилось, что брат Томас оказался среди нас. Один из великих, я думаю, писателей этого дня, с такой позицией в Слове Божьем. Я уверен, что для вас будет хорошо, если вы пойдете туда. Сегодня вечером, возможно, мое лицо и глаза выглядят немного изуродованными. Полагаю, вы уже слышали, что 4 недели назад я стрелял из винтовки. Моим способом восстановления всегда была рыбалка, охота или что-то подобное на природе. Я никогда не играл в гольф или мяч или лошадиные скачки, ничего такого. Я просто люблю быть на природе, и мне это очень нравится. Когда я был в Африке, я как бы влюбился в винтовки Роя Уэзерби, но я никогда не думал, что смогу позволить себе одну из них. Так оно и было. Кто-нибудь из моих друзей, возможно, купил бы мне ее, если бы я им позволил. Но я не мог. Как я сказал сегодня днем брату Томасу, что я не могу и подумать, чтобы позволить кому-то из моих друзей купить для меня одну из тех дорогих винтовок, когда я знаю, что у миссионеров нет обуви на их ногах. Я не смогу чувствовать себя комфортно с такой винтовкой. И вот пришел мой друг. У меня была еще одна винтовка, которую один человек дал Билли Полю, а он управлял компанией Уэзерби в Индиане. И он сказал: «Давай я рассверлю ее для тебя и сделаю из нее винтовку Уэзерби». Ну, так уж случилось, что он не рассверлил ее правильно, а я вставил патрон, чтобы стрелять. Прямо перед моим лицом произошел взрыв силой около 6 тонн, примерно высотой с эти занавески, просто красный огонь. Ствол отбросило на 50 ярдов, затвор полетел в эту сторону, а винтовка расплавилась в моих руках. И несколько минут я не мог ничего ни видеть, ни слышать. А когда я смог вот так протянуть руки, чтобы открыть глаза, этим глазом с этой стороны я увидел, как хлещет кровь. И я поднял руку вот так. Этот зуб был выбит здесь, где вошел осколок шрапнели. Он образовал большое кольцо вокруг моего лица, и 15 кусков просто образовали полумесяц прямо под глазом и прошли до задней части глазного яблока, но не повредили зрение. А когда врач меня обследовал, когда меня привели туда, он сказал: «Я знаю одно, благой Господь должно быть находился там со своим слугой. Иначе у вас бы от взрыва не осталось даже головы и плеч. Так что это все хорошие дни и хорошее время для меня. Я рад быть здесь, потому я чувствую, что Господь со мной еще не закончил. И, может быть, хочет, чтобы я еще немного больше поговорил с его народом и попытался помочь. И я здесь, чтобы сделать вашу жизнь немного легче и постараться помочь лучшим образом, насколько я сейчас знаю. Поэтому я уверен, что вы будете молиться за меня». Именно. Именно. Брат Вейл говорит мне, что усилитель здесь, это всего лишь, у него есть только маленький микрофон. Там сзади. Вам хорошо меня слышно? Слышно. Это хорошо. Так что я не потерял ни зрения, ни слуха. У меня еще тут где-то посвистывание и в правом глазу астигматизм. Я полагаю, это правильно произносится, что он раздражен и дергается. Но все будет хорошо. Все будет просто прекрасно. Так что все будет просто замечательно и превосходно. Я знаю, что это было для какой-то цели. Мы знаем, что наш Господь всегда верен. Когда Он проговорил, то Он сделает так, чтобы все работало таким образом. Поэтому я просто доверяю, что так оно и будет. Он говорил мне много вещей и дал мне пройти мимо многих бед. Но знаете ли, Он не позволил мне обойти их все. Мы, служители, должны страдать так же, как и вы, люди. Иногда Господь говорит и позволяет нам знать, как обойти беды и что-то сделать. Но помните, что мы попадаем прямо в те же места, где нам приходится страдать наравне с остальными. А это в действительности для нас намного тяжелее, чем вам кажется. Он просто стоит в стороне долгое время, знаете, не отвечает все время. Но мы благодарны, что Он всегда приходит как волна. Так что мы благодарны за это. Все чувствуют себя хорошо? Похоже, что это очень хороший съезд, все в гармонии. Молитесь сейчас. И сегодня вечером я извлек здесь небольшой контекст из того, что можно было бы назвать текстом, который я хочу прочитать. У меня здесь записаны некоторые места Писания и небольшие заметки. Я хотел бы сделать, например, небольшой урок воскресной школы, а затем я просто хочу спросить. Конечно, обычно здесь их не так уж много. Возможно, смогу, если есть больные, за которых нужно помолиться, можно было бы провести молитвенную очередь и помолиться за всех их за один вечер. Так что, может быть, я спрошу сегодня вечером и посмотрим, за скольких здесь молиться. Вы приехали ради съезда или вы хотели бы совершить молитву за ваши больные тела и чтобы мы помолились за вас? Не могли бы вы поднять руку и сказать: «Я пришел с этим намерением»? Хорошо, это замечательно. Прекрасно видеть это в первый же вечер. Обычно люди как бы ждут до последнего, а потом становится трудновато. Чудесно видеть вас здесь с верой в Бога, что вы верите, что Бог ответит. И Он ответит. Он не подводит. Он просто не подведет. Много скорбей у праведных, но Бог избавляет их от всех. Так что пока мы получаем избавление, это главное. А иногда мы оказываемся в стесненных обстоятельствах, как Павел и те другие, которые прошли до нас, великие, святые и избранные мужи Божьи. И знаете, мы не можем просить, чтобы у нас был иммунитет от неприятностей, но за этим всегда стоит что-то такое, что Бог делает так, чтобы это содействовало ко благу для всех нас. Я думаю, несколько минут назад, если я не ошибаюсь, я вижу мой хороший друг, брат Салливан, тоже сидит здесь, все из Кентукки. Рад видеть тебя, брат Салливан, и брат Иверсон из Флориды, и ох, повсюду. Кто здесь из другого города? Дайте увидеть ваши руки, кто не отсюда? Хорошо, скажите, есть здесь кто-то из этого города? Дайте увидеть ваши руки из города, из окрестностей. О, чтоб вы знали, Я вижу около 12-15 человек. Большое количество людей не из этого города, это верно. Обычно съезды привлекают. Моя жена обычно пела про меня такую песенку. «Придут они издали, с востока и с запада. Как гости придут, скитальцы земли, на праздник Царя Христа. На облик Его глядят сиянием на лице, и в лучах любви горят, как камни в Его венце». Вы знаете эту песню? Он скоро сюда придет. Настанет конец борьбе, Его возвращение что принесет? Восторг или скорбь тебе? И если оставил грех, там вечная радость ждет. Встретит в воздухе Он тех, когда в славе Сам придет. Это цель нашего здесь пребывания. Так вот, я не певец, друзья. Я не могу петь. Знаете, братья, я всегда хотел петь. Так что я хочу вам всем сказать, однажды вы услышите мое пение, когда я смогу петь. Когда попадете на небеса, и все закончится, и будете в вашем большом особняке, я всегда любил леса и все такое. Возможно, у меня будет маленькая хижина где-нибудь в уголке славной страны. Вы как-нибудь утром выйдете на свой внутренний дворик или на веранду и услышите. Далеко внизу вы услышите поющий голос. «О, изумительная благодать, как сладок звук!» Вы скажете, «Это поет брат Бранхам, когда он может взять даже такого негодяя, как я, и спасти? О, тогда есть надежда для всех нас!» И вы скажете, «Это брат Бранхам, потому что он поет изумительная благодать. Я всегда хотел спеть ее. Я могу просто напевать ее в сердце, но я надеюсь, однажды действительно спою ее». Давайте обратимся к Ефесянам, 6 главе. И вот почти пришло время отпускать, а мы только начинаем. Ефесянам, 6 глава, мы начнем. Начнем с 10 стиха и прочитаем часть слова. «Наконец, братья мои, будьте сильны в Господе и в силе Его могущества. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вы были способны стоять против уловок дьявола. Потому что мы боремся не против плоти и крови, но против княжеств, против властей, тьмы этого мира, против духовного зла в вышних местах. Поэтому возьмите себе всеоружие Божие, чтобы вы были способны устоять в день злой, и сделав все, чтобы устоять. Итак, стойте, припоясав чресла ваши истинною и имея нагрудник праведности, обуйте ноги в готовность нести Евангелие мира. А самое главное, возьмите щит веры, которым будете способны погасить огненные стрелы лукавого. И возьмите шлем спасения, меч Духа, который есть Слово Божье. Молитесь всегда со всей молитвой и прошением в Духе, наблюдая со всей настойчивостью и прошением за всех святых. Я хотел бы взять текст из этого «облекаясь во всеоружие Божье». Некоторое время назад я подумал, что было бы уместно как бы немного вклиниться для послания на завтрашнее утро и последующих дней на съезде, потому что на съезде обычно великие мужи, призванные к этому учению, доносят слово до людей. Итак, Павел говорит здесь об одевающемся солдате, который идет на войну, солдате, облачающемся в доспехи, готовящемся к битве. И мне нравится, как он это представляет. Подготовка. Знаете, я думаю, это был Линкольн, который сказал однажды, «Готовьтесь к войне в мирное время». Или, может быть, это был не он, но звучит как-то так. Мне кажется, что он сделал это заявление. готовьтесь к войне в мирное время. И было бы полезно и нам об этом подумать. Во время, пока все течет плавно, вам лучше подготовиться, потому что сатана не позволит этому течь гладко очень долго. Вы сейчас на съезде, и все будет литься просто замечательно. Но через несколько дней вы отсюда уедете и встретитесь с врагом. Он может даже не дожидаться, пока вы соберетесь уехать. Он может напасть в любое время, потому что он лукавый, беззаконный. Он продолжает это делать, когда сможет. Все, что он сможет сказать или сделать, он сделает это прямо сейчас. Поэтому лучше все время быть облаченным. Вы можете встретить его на улице, вы можете встретить его в вашей машине. Трудно сказать, где вы встретите его. Или он встретит вас прямо на этом сиденье, а меня прямо за кафедрой, где угодно. Он подлый. Ему все равно. Поэтому мы хотим для этого подготовиться. И великий учитель, святой Павел, учил церковь, как надевать доспехи, и он уподоблял их солдату, готовящимся к предстоящей великой битве. Итак, мы узнаем об этих странах. Есть много случаев, когда страны, независимо от того, являются ли они дружественными или нет, у каждой нации есть свои шпионы. Так вот, у нас по всему миру есть шпионы, и у каждой страны в мире здесь есть свои шпионы, независимо от того, дружественные они или недружественные. Знаете, они немного настороженные. Так вот, Англия — одна из наших братских стран, но все же у нас есть шпионы в Англии. У Англии есть шпионы здесь. Они у нас повсюду. Так что они совершают свои обходы. И они дружелюбны, приятные люди. В действительности вы ничего не можете сказать против них. Но они настороже, наблюдают, высматривают, что происходит, следят за каким-нибудь новым оружием, которое будет разработано. И они проскользнут прямо внутрь и увидят, какое это оружие, а потом пошлют сведения в собственную страну. И они будут готовиться для ответного нападения, чтобы, если бы мы применили это оружие, они могли бы контратаковать нас. Или если мы используем их оружие, или они используют свое оружие против нас, наши шпионы. Мы создадим какое-то оружие для сражения против оружия, которое они планируют использовать. Или какая-то секретная тайная служба или секретная вещь, которую мы планируем сделать. И они будут готовы, потому что у них здесь есть шпионы для этой цели, чтобы шпионить и следить, что мы делаем. А у нас есть шпионы, которые следят за тем, что они делают. Похоже, мы просто не можем доверять друг другу. Просто выглядит, как будто в человеческих существах есть нечто, что заходит так далеко и идет все дальше, насколько возможно. Я рад, что есть нечто, чему мы можем полностью доверять, не так ли? Нечто такое. Мы не должны удивляться, думая об этом, а просто знать, что мы можем просто успокоиться, как маленькие дети. Я думаю, что именно такими мы и должны быть, особенно христиане. Мы должны быть... Вначале вы замечаете, что человек пытается найти место, потому что он, когда он был создан, во-первых, по образу Божьему, ему не нужно было заботиться о себе, и Бог заботился о нем. Но с тех пор, как он стал бродягой, странником, тогда ему пришлось о себе заботиться, и он ко всему относится настороженно. Он, если простите за выражение, какой-то зашуганный. Как только все выглядит немного подозрительным, его уже нет, он не хочет подождать. Вот, народы делают эти вещи, они шпионят. И они постоянно, потому что они должны так делать, потому что их старое оружие, которым они пользовались, устарело. Так вот, что бы мы делали с луками и стрелами, которыми они пользовались? Или что бы мы делали со старым оружием, которое они использовали в Первую мировую войну? Старую винтовку Крэга Джоргенсена? Или что бы мы сделали со Спрингфилдом? Это было заменено. В последнюю войну была Гаранд. Это война с атомной ракетой. Понимаете, это становится устаревшим. Старый аэроплан, который у нас был, воздушный молот, который прошел через Первую мировую войну. Ведь в этой последней войне они использовали трех- или четырехмоторный самолет. А сейчас это просто мусор, никуда не годный, Он устарел. Потратить миллионы долларов, чтобы сделать их, затем выбросить их в большой формовочный чан, переплавить их заново, потому что этот враг и наш шпион сообщает, принес известие, что у них есть больший самолет. Теперь у нас есть реактивный самолет. Так вот, они сделали его таким, что могут запрограммировать его полет до звезды, потянуть за рычаг, и целый мир превратится в облако пыли. Так что это просто говорит о конце всего. И вряд ли они знают, что теперь делать. Все старое оружие было изменено и стало разрушено. Я думал о старом угольном поезде, который работал, прошел через Джефферсонвилл, там, у депо. У них были большие ряды пушек, и они переправили бы их в Форт Нокс, где они были сделаны, и танки. Это старая паровая машина, которая... Их больше нет на рельсах. Все они исчезли, и они находятся повсюду, как реликвии. Их применяли в прошлой войне, но сейчас они дизельные. Всего через несколько дней они будут превращены в атомные двигатели. Так что они просто все отправят в мусор и начнут сначала. И знаете, что в этой войне между народами идет великая война за их пределами. Это война между Богом и сатаной. Великая война. Она была первой войной, и она все еще неистовствует. Но, о, я так рад, что она скоро закончится. Тогда все будет закончено. У сатаны повсюду есть свои агенты, наблюдающие, шпионящие за Божьим народом, Божьими движениями. Враг находится повсюду, наблюдает, чтобы увидеть, что он может сделать. А у Бога тоже кое-что есть. Поэтому мы за это благодарны. И каждая нация оснащает свою армию наилучшим, новейшим снаряжением, которое только может найти. Вот почему наше старое оборудование становится устаревшим, потому что мы находим, как Германия на радаре, и разные вещи, которые мы перехватываем от других стран, и что-то, что мы изобретаем сами. Так вот, у них есть человек в космосе, все они кричат об этом. У нас есть человек в космосе. Ведь это ничего не значит. У нас, христиан, уже 2000 лет есть один в космосе, это верно. Они кричат об этом. В этом нет ничего нового. Это для нас старо, мы знали это все время. Так что видите? Видите, вот как далеко мы продвинулись. Они просто не осознают этого. Да, строят большие дороги и подобные супервещи, и стараются сделать Землю лучшим местом и так далее. Они не понимают, что кроткие наследуют Землю. Вот так. Поэтому просто, понимаете, Бог все это придумал для нас. Единственное, что нам нужно сделать, просто держаться Его и просто идти дальше, веря всему. Это все, о чем Он нас спросил. Он проведет нас через все. Итак, мы обнаруживаем, что эти тайные агенты врага, которые сидят повсюду, каждая нация будет оснащать своих людей новейшим оборудованием, самым последним, и они обучаются и делают все возможное. Они пытаются противодействовать оружию другого человека и получить немного более современное оружие, что-то с чуть большей мощностью, от лука и стрел к мушкету, от мушкета к современному ружью, от этого к атомной бомбе. Они просто продолжают строить, и из-за этого они все время заняты. Это дело в всей страны. Если они хотят выжить, они хотят вооружить своих солдат самым лучшим снаряжением, какое только есть. Итак, Бог, вы знаете, что Он бесконечен. Понимаете? Ему не нужно придумывать ничего лучше. Он просто с самого начала имел лучшее. Поэтому вы не можете его улучшить. С этим ничего не поделаешь. Он просто дал нам лучшее. Это Его Слово. Аминь. Это верно. Его Слово — лучшее, что Он мог дать. Бог дает своему народу самое лучшее. И то, что Он выбрал для своих детей — самое-самое лучшее. Я так рад этому. Я вижу Бога, нашего Отца, и Царство, представителями которого мы являемся. Он бесконечен. Так вот, все эти страны продолжают строить и изучать, и работать, проводить научные исследования и тому подобное. Но понимаете, Бог бесконечен, поэтому Он знает конец от начала. И еще до того, как это произойдет, Он знает как, когда и где. Так что мы можем покоиться в уверенности, что пока мы в Нем, все будет замечательно. Ничего не нужно бояться. Нас ничто не может беспокоить. Поэтому мы просто мирно отдыхаем, как маленькие дети, и ничто не может причинить нам вред. Итак, бесконечный Бог. Понимаете, вот почему я верю Его Слову, а вы? Потому что Слово — это Он. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь, таким образом, Бог знал, что Он Сам не смог бы потерпеть неудачу, потому что Он выше сатаны. Поэтому Он просто дал Себя, понимаете, Свое Слово, так что это побеждает. Итак, Бог не может сегодня принять решение, а завтра вернуться и принять лучшее решение, понимаете? Потому что Его первое решение совершенно. Он никогда не изменяет его. Поэтому мы можем полагаться на все, что говорит Бог. Вот почему я верю, что Библия — это Слово Божье. Так вот, причина, по которой я верю в это, заключается в том, что Бог должен судить мир по какому-то стандарту. И если по церкви, то по какой из них? Понимаете, их сотни и различные церкви и организации. Хорошо, но вы не можете. Лютеране говорят, мы это имеем. И баптисты говорят, нет, мы это получили. И пресвитериане говорят, мы получили это. И пятидесятники говорят, нет, это оно. Назаряне говорят, нет, это оно. Вы будете сбиты с толку. Но видите ли, это слово. Я просто верю слову, понимаете? Просто примите его так, как написано, и верьте ему. А оно не подлежит частному истолкованию. Как сказано, это просто там написано. А потом, если он должен судить мир по какому-то стандарту, то ведь это он за ним наблюдает, так что он остается таким, каким и должен быть. Я просто вот так этому верю. Просто читаю и говорю, да, Господь. И я полагаю, что когда мы верим Богу, каждый раз, когда Бог что-то говорит, мы подчеркиваем это словом «Аминь». Это правильно, чтобы Бог не сказал. Он сказал, Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня, вовеки. Так вот, кто-нибудь скажет, ну, в этом смысле я «Аминь». Если Он сказал, покайтесь и креститесь, и получите Святой Дух, «Аминь». Понимаете, Он сказал, праведный будет жить верой, «Аминь». И Он сказал, я приду снова, «Аминь». И что бы Он ни говорил, Святой Дух внутри нас подчеркнет это словом «Аминь», понимаете? Тогда ищите следующую вещь, понимаете? Так вот, это замечательно, что у нас может быть такая вера. Так вот, я знаю, что это правда, потому что Бог сказал в книге Откровения, «Всякий, кто отнимет часть из этой книги или добавит к ней часть, о, это должно быть то, чем Он собирается судить мир». Вы говорите, Он собирается судить Христом. Он Слово. От этого никуда не деться. Так вот, мы опять возвращаемся к этому. Он — Слово. Так что мы знаем, что Слово — истина. И если вы говорите, что имеете Христа, а не верите этому Слову, то с тем, что у вас есть, что-то неверно. Слово верно. Это должно быть Слово. Что же, мы узнаем, что своим детям Бог дал лучшее. И поэтому Он не должен его улучшать. Он никогда не изменяется. Он нисколько не изменился с тех пор, как впервые дал его в защиту для своих детей. Когда он знал, война в небесах, он должен был сбросить сатану. Он сошел на землю и укрепил своих детей своим словом. Я хочу вас кое о чем спросить. Только подумайте, что Ева не сделала этого, пока стояла в этой великой крепости. Его слове. Так вот, сатана находился снаружи, пытаясь использовать какую-нибудь технику, чтобы вытащить ее оттуда. Потому что пока она оставалась за словом, все было хорошо. Вот тут мы и совершаем свою ошибку. Мы совершаем свою ошибку, когда выходим из-под слова. Поэтому я верю, что все верующие Библии думают так же. Мы выходим из-под слова, тогда оказываемся в беде. Но пока мы держим слово перед собой, не становитесь впереди слова. Позвольте слову быть впереди вас. Понимаете, только позвольте ему пойти первым, а вы просто живите прямо за ним. Оно вспахивает колею, а вы просто идите по ней. Понимаете? Вот так все и происходит. Далее мы узнаем, что в это великое время начало, когда Бог укрепил своих детей в силе своего слова и сказал им, что это было именно так. Только подумайте, Ева не просто отказалась от всего. Она не сказала, что ж, Бог, я полагаю, полностью неправ. Я не верю ни слова из этого. Нет. Я верю только половине из этого, Господь. Нет. Сатана просто не верит. верно истолковал крупицу из этого, не все, просто частичку. Из-за того, что она прислушалась к небольшой части сказанного, это стало причиной каждой похоронной процессии, каждой могилы, каждого седого волоса, каждого больного ребенка, каждого греха, который когда-либо был совершен из-за того, что была взята маленькая частичка Божьего Слова и помещена не на свое место. Так вот, если бесконечный Бог, Бог полный любви, из-за того, что Его Слово было неверно истолковано, не просто не верить всему, а только части, позволил всему этому случиться, потому что просто не поверили в малую талику этого. Я считаю, что нам должно взять и снова вернуть каждую его частичку этого, потому что мы просто ошибаемся, говоря, Библия это говорит, но если честно, это не значит, что это так. Оно означает именно то самое, понимаете? Именно это имеется в виду. Поэтому мы обязаны сохранить это таким, как он это сказал. Но тогда, Ева, что ж, мы как можно скорее собираемся выяснить, как она должна была... Сатана должен был привлечь ее внимание. Теперь помните, что он воюет с Богом, а мужчины и женщины — его дети. Значит, Бог воюет с Сатаной. Поэтому помните, Сатана использует тактику, чтобы попытаться противодействовать Божьей войне, его защите. Он пытается найти что-то, что может быть лучшим оружием, но лучшего оружия ему не найти, поэтому лучшей тактикой, которую он смог использовать, были рассуждения. О, когда вы останавливаетесь порассуждать о чем-то, Слово говорит, но дайте мне увидеть. Это не означает, его ранами мы были исцелены. Это не говорит. Оно означает также и это верно. Кто будет? Ну, я знаю, что Святой Дух был для них в те ранние дни, но это просто здравый смысл говорит нам, что мы... Ох, нет, не поступайте так. Кто будет к вам и детям вашим и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш? Понимаете? Без рассуждений не останавливайтесь, чтобы рассуждать. Просто продолжайте верить в то, что Он сказал. Ну, брат Бранхам, я искал Святой Дух в течение 10 лет. О чем вы рассуждаете? Если вы выполнили его план, тогда просто идите дальше. Тогда просто верьте этому, понимаете? Он изложил план, просто следуйте плану. Тогда должно получиться правильно. Если нет, тогда он сказал что-то не то, понимаете? Он не может сказать нам что-то неправильное и оставаться Богом. Так что, видите ли, вы должны верить его слову или вообще не верить Богу. Странно, не так ли? Но это настоящая истина, это действительно истина. Итак, мы узнаем, что великий враг Бога подумал, пока они будут верить Слову, я никогда не смогу их заполучить. Пока эта семейка в Эдеме продолжает держаться за то Слово, я никогда не смогу прикоснуться к ним. Сегодня тоже не может. Это верно. Он все еще заблокирован. Это верно. Но если я смогу использовать какую-нибудь действительно хорошую стратегию и просто порассуждать, я приведу некоторые человеческие доводы, потому что она человек. И если я смогу просто предоставить человеческие рассуждения, тогда мы выиграем битву, Сатана и его ангелы. Но тут Ева уступила дорогу, так что мы знаем врага по его атакам. Возможно, вы не совсем правильно поняли, как я это сказал. Мы знаем нашего врага. Когда кто-либо, какой-то дух, какой-то человек пытается не соглашаться с Божьим Словом, запомните, это ваш враг. Это ваш враг. Мы знаем его старинные атаки. То, как он разрушил человеческую расу, и то, как он разрушает ее до сих пор, и способ, каким он уводит вас от Бога, это неверие его Слову. Единственный путь оставаться в общении с Богом и разговаривать с Ним в вечерней прохладе — это стоять укрепленным в Слове с обеих сторон. Пусть завеса Божьего Слова опустится вокруг вас, а вы будете капли прямо в его середине. Это верно. Тогда вы укреплены. Слава! Так вот, чтобы исполнить это, он должен сделать это очень притягательным — рассуждение. И это то, как сатана поступает. Он хорош в этой работе, он хороший противник, и он делает это привлекательным. Он должен был сделать это привлекательным для Евы. Он сказал, «Послушай, дорогая, Ты же знаешь, что у тебя нет познания, хорошего и плохого. И ты должна помнить, что этот плод приятен глазу. Он сделает мудрым, и все. О, если это не хорошая приманка, просто получи свою степень доктора философии или права, или чего бы там ни было, ты будешь мудрой. Запомните, это не так. Это делает вера в Бога. Вы можете иметь достаточно степеней, чтобы оклеить ими эту стену, а все еще не знать Бога, понимаете? Вы познаете Бога посредством веры и ничем иным. Как по вере? Какой? Вере в Его Слово. Только так он распознает веру. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Вот как она приходит, через слышание Слова Божьего. Так вот, сатана сделал это привлекательным. Он все еще делает это привлекательным. Теперь я ничего не принижаю. Я надеюсь, вы не поймете меня так. Если я сделал это, то я не имел это в виду. Но сатана пытается сделать привлекательными теологию и образование. Ведь мы уже 2000 лет стараемся просвещать мир, а становится хуже, чем было когда-либо. Вы не можете привести людей ко Христу через образование, через деноминацию. Они стараются сделать это привлекательным. Грех красив. Конечно, он привлекательный. Вот, если вы возьмете Библию, мы это выясним. Где-то несколько вечеров назад я говорил на тему Ноя и его дней. Брал Бытие 6, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих. И однажды я изучал историю и слушал, как историк выдавал свою... Или нет, прошу прощения, это был комментарий на то, что он думал о сынах Божьих. Он сказал, что это были падшие ангелы, которые втиснули себя в человеческую плоть, увидели женщин, и как привлекательны были эти женщины. И те сыны Божьи стали плотью. Если ты так считаешь, думал я, мой драгоценный брат, ты умнее меня, но тогда ты делаешь дьявола творцом. Дьявол не может быть творцом, он только извращает то, что создал Бог. Есть только один творец. Бог — единственный творец. Неправильное — это извращенное правильное. Ложь — это истина, которую неправильно применяют. Понимаете? Прелюбодеяние — это правильный акт, который неправильно применен. Понимаете? Все неправильное — это извращенное правильное. И все, что сатана может сделать, извратить то, что уже сделал Бог. Понимаете? Извращение. Хорошо. Что ж, мы находим, что сатана долгое время делает это таким привлекательным, что вы становитесь более известными. Вот что он предложил Еве. Мудрость, разумность, богатство. Сегодня он делает это до того привлекательным, что люди хотят вкладывать миллионы долларов в здание, а потом проповедуют, что пришествие Господа при дверях. Церкви строят большие аудитории, искупают больше земли и все такое, а потом проповедуют, что пришествие Господа близко. А миссионеры на полях пытаются принести Господа бедным людям, которые о нем никогда не слышали и страдают за это. Понимаете? Мне кажется, это неправильно. Но сатана старается сделать это таким привлекательным. Он организовывает церкви, делает эти церкви интеллектуальными, красивыми, интеллигентными. Я живу рядом с одной организацией. Я полагаю, это прекрасные, замечательные люди. И пожилой человек сидел снаружи, ожидая молитвы, потому что этот служитель не верил в молитву за больного. Меня тогда не было на месте. Старик ждал, а тогда штормило, было ветрено. И еще потому, что старик был похож на бродягу. Старый, бедный дружище, в неказистой обуви, а его костюм был весь поношен и порван. Но этот служитель даже не позволил ему подняться на крыльцо, укрыться от дождя. И мне просто интересно, когда мы попадем на небеса, будет ли там специальное местечко для интеллектуалов, а для бедняков и всех остальных где-то еще? Вот так. Я боюсь, что на суде будет много разочарований, потому что вы знаете, что Павел сказал в Евреям, 11 главе, «Они скитались в овечьих и козлиных шкурах, обездоленные и страдающие». Посмотрите на Илию в его пещере, и что, если бы мы увидели его сегодня, подходящим к нашей двери, с бородой по всему лицу, сияющая лысая голова, обернутая в кусок овчины, мы бы, наверное, выгнали его со двора, кто-нибудь из наших интеллектуальных братьев, это верно. Но вы не знаете, что бьется там под старенькой шкурой, понимаете, это может быть скинией Святого Духа, понимаете, вы никогда не должны этого делать, мы должны быть братьями, относитесь к человеку, даже если он не прав, все равно относитесь Относитесь к нему любезно, будьте с ним любезны. Если у вас нет этого духа, тогда что-то не так. Иисус был любезен к тем, кто был для него непригляден, понимаете? Вы должны быть христианами, полными любви, готовыми помочь любой расе, цвету, вероисповеданию, где угодно и когда угодно, понимаете? Мы обязаны быть такими. Это христиане. Христос хотел бы, чтобы мы были такими. А быть христианином значит быть подобным Христу. Так вот, сатана делает все таким привлекательным, сажает людей в сторонку, и вы должны верить этому вероучению, и это все, что вам нужно делать, и вы должны произносить эту молитву и прекратить вещи и так далее. Это выглядит как... А люди продолжают жить, они все еще играют в игры, курят, пьют, женщины носят аморальную одежду, и они ходят на представления, танцы, карточные игры, как делали всегда. Понимаете? Но все же принадлежат к большой высокоинтеллектуальной группе. Понимаете? Сатана делает такое действительно привлекательным. Но это не так. Вы заметили жертву Каина? Как привлекательна она была. Прекрасно. Фрукты с поля и цветы. Но Авель не был привлекательным, таща барашка обрывком. Я не думаю, что в те дни у них была конопля. Возможно, это была виноградная лоза, намотанная вокруг его шеи. Он взял его туда и рубил его горлышко камнем, пока он не истек кровью и не умер. Не очень привлекательно, но это была праведность, отвечающая за грех. Но Бог постоянно приносит свое слово все реальнее. Ему не нужно усиливать его и приносить что-то еще. Он просто все время делает свое слово более реальным. И Библия говорит, когда враг приходит как поток, Дух Божий поднимет знамя против него. Понимаете? Вот что. Тогда, если враг приходит как поток, а Божье оборонительное сооружение для его народа, чтобы укрепить их, это Слово Божье. Он просто поднимает Слово, знамя против него. Аминь. Так вот, он поднимал его три раза. Вы знаете это? Бог всегда в тройках. Это совершенное число Бога. Как Бог, сама сущность любви. Дух охватывает всю солнечную систему от вечности до вечности, если такой путь существует. Вся любовь, вся власть, настоящая власть. Так вот, любовь — это не филио, греческое слово, обозначающее любовь, братская любовь, но это агапе, божественная любовь. А он — источник всего этого. И вот, когда все это, он помазывал пророков, мужчин, рожденных через секс. Но это не сработало. Тогда Бог стал человеком. И Иисус был человеком. Он был выраженным образом Отца. Понимаете? Другими словами, вся эта великая чистота любви, великая чистота силы, все эти великие вещи были проявлены в Нем. Итак, Он сошел в могилу и умер за нас, ради нашего освящения и оправдания, а затем возвратил Святой Дух, понимаете, для нас. Поэтому мы оправданы. Христос был освящением Бога. Мы — оправдание, Христос — освящение и Отец — глава. Понимаете? Точно так же, как в начале Слово было изречено нам в Эдемском саду, изреченное Слово. Во второй раз оно стало плотью и обитало среди нас. А в третий раз стало частью нас, когда Святой Дух вселился в нас. Бог входит в человека. Сначала сказал Слово, враг это разрушил. Затем Слово стало плотью. Оно было распято. Но сейчас... Аминь. В Слове есть отличие. Слово стало Церковью, а Церковь — Словом. Бог. Все, чем был Бог, Он излил во Христа. Весь Христос был излит в Церковь, Святой Дух. Так вот, у врага есть нечто, понимаете? Поэтому он не борется с чем-то в прошлом. Многие просто взяли букву. Буква убивает, Дух дает жизнь, понимаете? Понимаете? А они принимают эти вероучения и все такое. Это всегда убивает. Но когда вы принимаете Дух, это Бог. Он сам. Как вы узнаете, что это Бог? Потому что Он принимает Слово и проявляет его. Понимаете? Тогда это Бог. Он сам. О, надо же, высказанное Слово. Понимаете? И именно. О, вот это да. Я думаю о временах Ноя. Иисус сравнил их с сегодняшним днем, как это было во дни Ноя. Бытие 6. Я прямо сейчас снова возвращусь к этому Писанию. Вы обратили внимание, когда сыны Божьи, которые были сынами Сифа, пришедшего от Адама, и от Адама был Бог, Сын Божий, Сын Сифа, Тогда другая сторона пришла от Каина, который верил в ложь сатаны, сыны сатаны. Вот, когда ханаанские женщины, прямо в конце, перед разрушением, они были очень красивы. Некоторые из вас, пожилые мужчины и женщины, вы заметили за последние несколько лет разницу в том, как выглядят женщины? На днях я читал, где Перл Уайт. Многие из вас старожилов помнят одну из самых красивых женщин в стране. Когда Скотт Джексон зарезал ее, ее тихий любовник, вернее, тайный любовник, а ее фотография, ведь она не сравнилась бы с кем-то на улице, кто сегодня выглядит красиво. Видите ли, мы приближаемся к концу. Женщины наряжаются в платья, в которых они выставляют себя, понимаете? Это хананьянки. Я лучше остановлюсь прямо здесь и перейду сюда, понимаете? Потому что я сказал, что больше не буду набрасываться на них. Хорошо, у сатаны есть свои интеллектуальные исполины. Помните, сказано, что в те дни на земле были исполины. Исполины, они у него все еще есть, интеллектуальные исполины. Ого! Понимаете, в те дни, когда Ной говорил, что грядет потоп. Видите, они не верили в это, но все еще были религиозными. Но они, это не соответствовало их научным стандартам. Как пойдет оттуда дождь, когда вверху нет дождя? Докажи это научно. Там наверху дождя нет. Как недавно тот русский парень на орбите сказал, что он облетел весь мир 17 раз. Он не увидел ни Бога, ни Святого Духа, ни ангелов. Бедный невежественный человек. Да, это то же самое, что их наука. Просто они становятся настолько научными, что тупеют. Понимаете? Или, извините, я не должен был говорить это. Я имел в виду, что они просто упускают из вида настоящие вещи. Вы понимаете? Все нормально. Но сегодня у сатаны есть свои интеллектуальные исполины. Они могут объяснить все до мельчайших подробностей. Конечно, ничего подобного. А, это божественное исцеление? А, психология, понимаете? До Господа, Библия говорит, «Слово Божье острее меча обоюдоострого». Евреям 4 глава. «Острее, чем обоюдоострый меч, режущий до сердцевины кости, и даже различающий мысли и намерения сердца, тот Дух Божий». Когда Иисус стоял и различал их мысли, о, когда Он был Словом. Когда Филипп пришел к Нему и привел с собой Нафанаила, Иисус сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Равви, когда ты видел Меня?» Иисус ответил, «Прежде чем Филипп позвал тебя, я видел тебя, когда ты был под деревом». Ух, что это было? Это было Слово. Слово острое, горячее. Когда женщина у колодца пришла и сказала, когда он попросил пить, а она сказала, «Ведь это не принято, здесь сегрегация. Вы евреи, а мы самаряне». Но он сказал, «Если бы ты знала, с кем говоришь, ты бы просила меня пить». И беседа продолжалась, пока он не нашел. То слово начало искать свое место. Сказал, «Иди, приведи своего мужа и приходи сюда». Она ответила, «У меня нет мужа». Сказал, «Ты сказала правду, у тебя было пять, а тот, с которым ты живешь сейчас, не твой». Она сказала, «Сэр, я познаю, что ты помазанник, Христос. Я познаю, что ты пророк». Сказала она, «А мы знаем, что когда придет помазанник, он будет словом. Он скажет нам эти вещи». Он сказал, «Я он, который говорит с тобой». Понимаете? Понимаете? Там было слово. О, это слово. Именно. Хорошо. Так вот, видите, слово не нужно доказывать научно, пока это слово. Если оно может быть доказано научно, тогда, скорее всего, это не слово. Вы говорите, если это не доказано научно, это не истина. Тогда, если у вас есть разум, вы верите, что у вас есть разум? Тогда докажите научно, что он у вас есть. Вы любите? Сколько человек любит? Ладно, интересно, могу ли я купить немного в аптеке? Мне нужно много. Понимаете, любовь, радость, мир, долготерпение и тому подобное, кротость, благость, терпение и вера. Эти вещи не могут быть доказаны научно. И это единственные прочные вещи, которые у нас есть. Это верно. Нет вещей прочнее, чем эти, понимаете? И нет научного доказательства. Хорошо, вот, но сегодня, во времена Ноя были те великие исполины, а сегодня на земле у них тоже есть великие интеллектуальные исполины. Это верно. Я могу просто... Мне неприятно это говорить. Если здесь кто-то есть, надеюсь, не обижу вас, но это снова шпионы сатаны. Что? Конечно, интеллектуальные исполины приходят, чтобы доказать, что все восклицания и говорение «Аминь» и выход к алтарю и сокрушение о ваших грехах — это все только эмоции. Понимаете? Это научный исполин. Это интеллектуальный исполин. Ничего такого не существует. Подходите с сухими глазами и ох, просто говорите: «Ну, я присоединюсь к этой церкви, и я... О, вот это да! Ну, я верю, что Иисус Христос Сын Божий». Сатана делает то же самое, но нет никаких признаков, что он спасен, понимаете? Для этого нужно нечто большее. Это требует нового рождения. Это верно. Так оно и происходит, понимаете? Слово. Это требует нового рождения. Не просто сказать это. Это требует чего-то, что происходит здесь и делает вас другим. И как же мы рады, что сегодня вечером у нас это есть. Кто рад, что получил новое рождение? О, я так счастлив. Давайте немного продвинемся. Я много чего говорю, как и любой другой человек. Вы знаете, я все путаю и все такое, но время от времени Господь дает мне нечто. Ну, мне это очень нравится. И знаете, читая, каждый раз, когда я читаю Его Слово, я всегда это делаю, потому что оно совершенно. Но иногда Он позволяет сказать мне что-то. Знаете, это действительно хорошо, мне помогает. А на днях Он позволил мне кое-что сказать, и это мне очень помогло. О, вот это да! Это звучит почти глубоко, если не сказать нерелигиозно или неправильно. Я расскажу вам, что это было. Я размышлял о нашей гарантии. А откуда нам знать? Есть так много разных вещей. Откуда вы знаете, что вы правы? Так много религий в мире и всего такого. Смотрите, когда-то Израиль был в Египте, и как Божий народ, они были там сотни лет. Они были рабами, которых гоняли во все стороны. Выходил враг и выкидывал корзинку со старым лепешечным хлебом. Они должны были его съесть или умереть. Их молодых дочерей насиловали. Они ничего не могли с этим поделать. Ничего. Хотели убить их сыновей. Они просто их убивали. Вот и все. Как это было ужасно! И сказано, что из пустыни пришел пророк со столпом огненным, который следовал за ним. Он пришел принести им послание. «Есть земля, которую приготовил для вас Бог». И они слушали этого пророка. Выйдя из Египта, они шли под рукой Божьей. Они пришли в место, называемое Кадес-Варни. Кадес-Варни было местом суда, великим местом суда, однажды в мире, как я говорил. И там среди них был великий воин по имени Иисус Навин. Я думаю, оно означает «Иегова Спаситель» или «Иегова Спаситель» и «Иешуа». Это великий воин. Вы знаете, что он сделал? Он хотел показать детям, что это за место. Никто из них никогда не был там. Они даже не знали, что там была земля. Они только верили этому. Вот и все. Этот пророк принес им слово Господа. Конечно, слово приходит через пророка, вы понимаете? И тогда они пришли. Слово Господа пришло к этому пророку, а он принес его им и сказал: «Это земля, текущая молоком и медом, где вы можете иметь свои собственные фермы, растить своих детей, кормить и жить в мире». Так что когда Иисус Навин пришел к тому судилищу, великому Кадес-Варни, мы все знаем эту историю, там, где Израиль был судим. Когда Иисус Навин пересек Иордан, вошел в обетованную землю и вернулся с доказательством того, что та земля была настоящей. У него был виноград. У него был виноград, который они могли попробовать, что земля была настоящей. Вы могли бы протянуть руку и попробовать виноград. О, гроздья были такие большие, что двое мужчин несли их на своих плечах. О, сказал он, страна настоящая. Поэтому люди перешли на другую сторону, они построили свои дома, у них была собственная нация, они жили в мире. Божья рука была на них и благословляла их, и давала им сильных людей, и они думали. Но через некоторое время они состарились, в конце концов, они пришли к смерти. И они умерли. И первое, что вы узнаете, склоны холмов покрываются могилами, гробами праведных мужей, пророков и мудрецов, и царей, и праведных мужей. Так что сошел еще один великий воин. Он был над ними всеми царем. Французы называют его Жезу. Иисус Навин. Воин. Иегова. И Бог сошел, и Он любил их. Он пришел и сказал: «Ты знаешь, что ты стар и должен умереть, но есть жизнь после смерти, жизнь после смерти. У моего отца обителей много, а если это было не так, я бы сказал вам». Понимаете, что он сделал? Говорит нам, старикам, что есть земля, после того, как мы пройдем здесь, там есть другая земля. Это был не только сопровождающий столб огненный, он был столпом огненным. Понимаете, он был ангелом завета, поэтому он был здесь. И он сказал, после того, как человек здесь закончил, и вы проживете свое время, это время семени, но за этим есть земля, в которой живет человек. Он пришел к своей Кадес-Варне. Она называется Голгофа. Он был не просто судим, но он был судим за вас и меня. Он взял грехи Адама, и там он стоял на суде, пересекая Иордан, реку смерти. Но на третий день он вернулся. Кем же он был? Принесшим доказательство, как Иисус Навин. Он принес доказательство, что та земля настоящая. Человек живет после смерти. Аллилуйя! Человек живет после смерти. Иов сказал в Иова 14, «Если человек умрет, может ли он жить снова? Или будет ли он жить снова? Все дни определенного мне времени я буду ждать, пока не придет моя перемена. Я знаю, мой Искупитель жив. Был пророком сотни лет прежде, когда Елиуй сказал ему, и Дух Божий сошел на этого пророка, усыпанного нарывами. В ужасной форме он потерял все, что имел, кроме своей жизни. И он сидел там, и сошел на него Дух. Он посмотрел вниз сквозь поток времени в 4000 лет и увидел пришествие Господа. Он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он будет стоять на земле. Хотя кожные черви разрушат это тело, все же в моей плоти я увижу Бога, которого я увижу сам, мои глаза увидят, а не другого». И вот Иисус пересек Иордан после того, как понес осуждение за мир. И после того, как пересек Иордан, он вернулся. Кто-то сказал, «Это Дух». Сказал, «Просто потрогай меня». «Имеет ли Дух кости и плоть, как у меня?» «И, кстати, — сказал он, — у вас есть что-нибудь поесть?» «Да». Они дали ему рыбу и хлеб. И он ел это. Он сказал, «Вот, Дух не ест так». Аминь. Но он сказал, «Дети, идите сюда и креститесь в мое имя, и я хочу, чтобы вы покаялись в своих грехах. Идите и ожидайте в городе Иерусалиме, и я дам вам залог этого. Я дам вам залог вашего спасения. Вы знаете, что такое залог? Это первый взнос. Это что-то из этого. Это всего лишь частичка настоящего. Так вот, я дам вам залог этого». И потом они ждали до того дня, пока это не пришло, и приняли залог своего спасения. А теперь подумайте об этом, друзья. Больше ничего нет. Мы на пути. Куда? В обетованную землю. В путь. С чем? Доказательствами. Наш Иисус Навин вернулся. Слава! И у нас есть доказательства. Когда-то мы были в грехе и беззакониях, но умерли для вещей мира. Мы погребены в Нем и воскресли вместе с Ним в Его воскресении. И сейчас мы выше этих вещей, перешли из смерти в жизнь. Мы живем в этом, в доказательствах. Как вы узнаете, что Он жив? «Ну, я живу выше этого. Уже воскрес из этого, вкусил первые плоды воскресения». Вот и все. Вот о чем я говорю. Так вот, именно, входят шпионы, эти интеллектуальные шпионы, чтобы высматривать. Они находят, что здесь что-то начинается, и направляют на это свое оружие, заставляют всех женщин одеваться порочно, а всех мужчин начать ненавидеть и лгать. О, он может просто излить его на них, понимаете? Потому что они настоящие исполины. Знаете, этого слишком много для бедных, смиренных детей Божьих. Да, это правда. Знаете, эти люди вкрадываются, уводя других прочь. Знаете, Иуда сказал в книге Иуды, «Они вползают, проскальзывают внутрь. Люди прежних времен были предопределены к этому осуждению». Вы не верите этому? Что насчет этого? Да, предопределены к этому осуждению. Что? Входят эти интеллектуальные исполины, входят, вползают, превращают благодать Божью в распутство, понимаете? Отвращая людей от веры. О, вот это да! Что они делают? Что они делают, когда входят? Они стараются спровоцировать вас. Они шпионы сатаны, которые говорят вам, «Дни чудес прошли, нет такого, как Святой Дух». О, они пришли слишком поздно. Мы лучше знаем. Да, Благословенно ваше сердечко, мы знаем лучше. Именно. Но что они делают? Они пытаются подловить вас, точно как делал сатана, чтобы вы потеряли свою веру в Слово. Они пытаются говорить, дни чудес прошли. Это просто проработка ума. В этом ничего нет, и во всех этих вещах пытаются объяснениями удалить всю славу, все доброе. Ох, нет такого, как божественное исцеление. Ох, Бог имел в виду не это. Послушай, брат, я покажу тебе, а ты можешь показать мне, где Бог обещал это церкви. А теперь я хочу, чтобы вы вот что сделали. Покажите мне, где Он забрал это от нее. Хорошо. Так вот, Он этого не делает. Нет. Если Он что-то и делает, то он прилагает еще немного к этому. Понимаете, он не забирает это. Он прилагает больше к этому, как он делал со своим словом. Он высказал свое слово, на этом все так и есть. Если Ветхий Завет прежнее обетование, прежнее примирение имело в себе исцеление, то насколько вот это лучше? Конечно, получили больше, чем исцеление. Получили исцеление души, тела, разума, духа, всего. Это в нем вечная жизнь, потому что это жизнь Бога, проявленная в Его Слове, по вере в Него. Итак, они вкрадываются, хорошо, и они стараются ограбить вашу веру. Они просто пытаются ее отнять, понимаете, своими отполированными семинарскими рассуждениями. Знаете, они приходят и рассуждают. Итак, посмотрите сюда, разве это неразумно? Можете представить, что во времена Иисуса они делали то же самое? Они приходили и говорили, разве это неразумно? Представляю, я всегда старался драматизировать, думая о Филиппе, когда он пришел с Нафанаилом, и Нафанаил сказал, так вот, давай порассуждаем, Филипп, ты знаешь, что если придет Мессия, он спустится по небесным коридорам и будет. Ты знаешь, что он сделает? Он пройдет прямо в храмовый двор, который посвятил Моисей. Это было во время Моисея, да. И он поднимется туда, а наш первосвященник Иоафа будет все об этом знать. Видите, это всего лишь рассуждение. Но как он пришел? Не сошел по небесным коридорам, но поднялся по грязному берегу Иордана. Не к Иоафе, но к заросшему волосами проповеднику, который вышел туда, обернутый в кусок овечьей шкуры, взрывая организацию того дня, разрывая их на куски, говоря, «Вы, поколение змей в траве, кто предупредил вас бежать от грядущего гнева? Какая разница?» Но это было в точности то, как он говорил, что придет. Но они просто перечитывали это. Вы это поняли? Их интеллектуальные исполины читали им об этом. Вы понимаете? Просто вы должны позволить Богу прочитать это вам. Святой Дух написал Слово. Так что Святой Дух истолковывает Слово. Итак, хорошо. В их дни они пытались склонить Ноя не верить Слову Божьему. Я вижу, как Ной входит в ковчег. Знаете, он проповедовал, он говорил, будет дождь, вот и все. Он сойдет. Исполины сказали, ох, ну надо же, не обращайте внимания на этого старого чудака, ведь он не в своем уме, понимаете? Но он пошел вперед и 120 лет строил ковчег. Я могу только представить, видя после этого, Бог сказал, все хорошо, Ной, я услышал последнего исполина, которого я собирался услышать. Поднимайся в ковчег. Ной посмотрел, а туда вошел лев, леопарды по двое. И я слышу, как все говорят, поднимайся туда, ты, святой ролик, со своими вонючими животными. Вы понимаете? Кричали, поднимайся со всеми теми вонючими зверями. Если так хочешь, но знаете ли, он не остался с вонючими зверями. Он просто продолжал взбираться, пока не забрался наверх. Тогда Бог захлопнул дверь. А потом, знаете что? Ной имел испытание своей веры. Да, он имел, понимаете, потому что, знаете, он вошел туда 17 февраля. Но знаете что? Дождя не было 7 дней. Прошел первый день. Я представляю, как некоторые пограничные верующие подходили и говорили, ну знаете, старик мог быть прав. Знаете, может быть там, наверху, есть что-то такое, чего мы даже не можем найти. Возможно, наука недостаточно высока. Так что мы поднимемся и встанем вокруг, просто побудем немного на собрании и посмотрим, что произойдет. О, вот это да, это не изменилось. Они просто хотят найти ошибку. И это выглядит, как будто они это имели, потому что в первый же день они пришли и сказали, ну, мы заберемся туда. И если это так, мы позовем папу Ноя и скажем, чтобы спустил лестницу и поднял нас. Так что все они пограничные верующие, приходят и стоят вокруг. Остальные продолжали болтать и смеяться. Те другие держались неподалеку, время от времени слушая Ноя, говоря, может быть и так, поэтому мы постоим рядом. Даже если дверь закрылась, мы сможем войти. У Ноя доброе сердце, он позволит нам войти. Но знаете, дверь закрыл Бог, но ничего не смог с этим сделать. А потом первое, о чем вы узнаете, первое, что сказал Ной, теперь все приготовьтесь, все дети, теперь приготовьтесь. Вы услышите какой-то хлопок. И это будет нечто, о чем вы ничего не знаете. Вы никогда не слышали такого шума. Это будет еще хуже, чем взрыв. Это выйдет с небес, будет великая тьма. И я видел ее в видении. И воды изольются оттуда, как источники. В первый день, когда взошло солнце, они сказали: «Привет, 10 часов, 12, 3 часа, 5 часов, дождя нет». Но я подумал: «Подождите минутку». Все они сказали: «Ой, ничего такого. Ну, давай попробуем в другой день. Второй день, он будет утром, он немного запаздывает, все нормально. Он будет». И на следующее утро, 9 часов, 10 часов, 11 часов, дождя нет. Прошло 5 дней, прошло 6 дней, ему пришлось изрядно попотеть. Это верно. Нам тоже приходится попотеть над этим. Угу. Но если Бог что-то сказал, оставайтесь с этим. Это ранами Его мы исцелены. И мы берем Его Слово. Попотите над этим. Бог обещал Святой Дух. Будьте как старина Бадди Робинсон, который сказал: «Господь, если ты не дашь мне Святой Дух, то когда ты вернешься, ты найдешь груду костей, лежащих прямо здесь». Вот и все. Попотите над этим. Оставайтесь там. Бог так сказал. Авраам 25 лет потел ради этого ребенка, но он достиг. Какая разница? Просто это так достигается. Это все, что нужно. Он обещал это. Просто оставайтесь с этим. И через 7 дней, потом, в то утро, он поднялся, он сказал: «О, вот оно. О, что за чувство? Вот это да, вы можете себе представить». Он знал, что обетование было близко. Почему? Он мог почувствовать. В то утро, еще до того, как что-либо произошло, он услышал издалека рев. Это открылось окно наверху, возможно, футов 20 в поперечнике или как-то так. Это большое окно там наверху. Знаете, это горячая иссушенная земля и горячее солнце, которое, вы знаете, когда наступает действительно сухой период в течение длительного времени, то на расстоянии вы можете чувствовать, что от того дождя приходит холодный ветер. Но и знал, что он приближается. Вот в чем дело с сегодняшним миром. Вы знаете, что люди смотрят вокруг и говорят: «О, атомная бомба, мы построим бомбоубежище, мы сделаем это». Чепуха, чепуха. Чего вы так боитесь? Но я сказал: «Это похоже на то, что он мне сказал делать». Это то же самое, это похоже на то, что он мне сказал. Да, это изменило меня, и я верю, что пришествие Господа так близко, что мы можем чувствовать Его дуновение. Вот что пугает людей и заставляет церковь приготовиться к восхищению, чтобы быть захваченной. Конечно, мы в конце времени, конечно. Итак, первое, что вы узнаете, это то, что дожди начинают падать и наводнения начинают подниматься. Улицы наполняются водой день за днем, и наконец она поднимается на 20 футов над самой высокой горой, и они погибают в воде, все неверующие, но Ной проплывает прямо через это. Аминь, аминь. Да, о, верьте Божьему Слову, неважно, насколько это ненаучно, верьте Ему, потому что если оно может быть доказано, тогда это не может быть верой. Вы должны Ему верить, когда оно не может быть доказано. Вы должны верить Ему, потому что вы теряете веру в Слово, в Божье Слово, но люди хотят принять свою интеллектуальную часть и поступать так хорошо. Они говорят: «Это оно». Библия говорит, что мы не боремся с твердынями плотью и кровью, но мы боремся против духовных сил. Если бы вы только осознали, как я сказал некоторое время назад, что мы воскресли с Ним, вы не умрете, вы уже умерли, понимаете, но наш дух жив в нем, поэтому мы не боремся против естественных научных вещей, мы боремся против духовных сил. Вы знаете, борцы тренируются над тем, чтобы разрушить точку опоры и тому подобное. Но вы не разрушите те точки опоры. Нет. Представьте, что сейчас выйдет борец. Ну и ну. Со своими отполированными ногтями, в борцовских шортах, со всевозможными золотыми бусинами на них. Выглядит как достаточно хороший борец. Но это только интеллектуально. Если у него нет скрытой силы, что когда враг завладеет его точкой опоры, что он сможет вытолкнуть его оттуда. Аллилуйя! Его интеллектуальные бусины вокруг и все остальное ничего не изменят. Так что все наши интеллектуальные способности ничего не значат, если там нет скрытой силы Святого Духа. Аллилуйя! Чтобы разрушить опору дьявола. Мы участвуем в состязании по борьбе. Мы боремся не красиво одетой интеллектуальной психологией, но мы боремся с силой и обетованием Бога, которые могут разрушить любую опору под любым бесом в любое время. Иисус, наш Господь, доказал это, когда был Эммануилом, самим Богом, ставшим плотью среди нас. И когда Он встретил сатану, чтобы показать, что сатана может быть побежден словом, каждый раз, когда сатана приходил к Нему, Он говорил: «Написано, написано». О, как бы мне хотелось провести время на заметке, которую я здесь записал, на тему, которую он сказал. Сколько раз он разрушал сатанинскую силу, этим написано. О, да, показывая, что тот укрепленный, стоящий за Словом Божьим человек может выкрикнуть, написано: отпусти его, сатана, потому что это написано. Если вы стоите за Словом, если пребудете во мне, и мои слова в вас, просите, чего пожелаете. Это верно, это не может быть неправильно, это должно быть правильно. Да, нам нужна та скрытая сила, которая была у Самсона. Я видел интеллектуальную картину Самсона, которую кто-то нарисовал. У него были плечи. Честно, я не верю, что этот человек мог бы устоять на платформе. Я никогда не видел таких плеч. Не было бы ничего таинственного, если бы он мог поднять льва и разорвать его на части, или поднять ворота и пойти с ними на холм, или в чем-то подобном. Для человека такого размера это не было бы таинственным. Но он был малюсенькой кучерявой козявкой, примерно как тот маменькин сынок со свисающими кудряшками. Но где была эта штука, они не могли понять, где она. Как он мог взять кость челюсти мула и по их шлемам в 1.5 дюйма, та старая челюсть разрушилась бы при первом ударе в порошковую пыль. Но он просто сбивал ей тех филистимлян направо и налево. Что это было? Это была скрытая сила. Понимаете? Не знали, где она находилась. Понимаете? Вот что такое церковь сегодня. Вы получили скрытую силу. О, надо же, нечто, что их укрепляет. Что это? Это слово, проявленное Божьей благодать всего народом. Именно. Да, если у вас нет скрытой силы, сегодня мы учимся в школах. Мы посылаем наших детей в библейскую школу. Все это хорошо. Ничего против этого, ничего. Но это не то, что засчитывается. Знаете, Петр в тот вечер, когда подошел первосвященник, его слуга, он вытащил свой меч, он мог вступить в схватку, он выхватил свой меч и отрубил его ухо. Да, у него было много сил в его руках, но когда дело дошло до духовной храбрости, у него ее не было. Он отвергал слово Господа, потому что Христос был проявленным Словом Божьим, так что он отвергал это. О, как бы мне хотелось остаться на этом несколько минут. Как это слово, он сказал, если я не творю дела моего отца, тогда не верьте мне. Но если я творю дела моего отца, тогда верьте делам. Он сказал, вы, лицемеры, можете видеть знамения в небесах, в том, что будет дождь и так далее. Но сказал, знамения времени различить не можете для вас. Если бы вы знали меня, вы бы знали мой день. Вы видите это? И Петр видел все это и слышал все это с рукой, которая могла отрезать слуге того священника. Должно быть, он хорошо владел мечом, потому что он был слугой священника и был охранником. Он вышел там и мог использовать свое копье. Но сатана был таким, или Петр настолько хорошо владел копьем, или скорее своим мечом, чем копьем, что отрубил его ухо. Но когда дело дошло до настоящей внутренней храбрости, у него ее не было. Нет, у него ее не было. Когда он увидел это слово, я сейчас собираюсь стать религиозным. Когда он увидел, что это слово проявилось, и узнал, что это был тот день, когда оно должно было быть явленным, и увидел, что оно доказало в точности то, что Бог сказал, что оно будет делать, и тогда со всей своей интеллектуальной силой, со всем своим физическим существом. Вот как это происходит сегодня. Люди, которые просто приходят и заносят свои имена в книгу, те, кто пожимает руки служителю, и когда дело доходит до того, чтобы стоять в офисе, и босс протягивает выпивку, они ее принимают. Они боятся за свою работу. Что касается уплаты десятины в вашу церковь, вы боитесь сделать это, потому что боитесь умереть с голоду, хотя Бог дал обещание, что Он позаботится о вас. Все эти вещи, когда вы приходите в церковь, и Святой Дух сходит среди людей, и что-то в вашем сердце говорит вам, это оно, это слово. Когда вы видите крещение и все остальное, что выражено в слове, вы боитесь принять его. Что происходит? Вам не хватает храбрости, духовной храбрости, чтобы встать. Так что у Петра ее не было. Он мог вступить в схватку, он мог сказать, «Так вот, я принадлежу к такому-то и такому-то, и я даю вам это понять». Дело же было не в этом. Но когда он увидел проявленное слово и затем отрекся от него, ох, как это было ужасно! Но брат, после Пятидесятницы, он поднялся и облегся во всеоружие Божье. Тогда у него точно хватило храбрости. Посмотрите на того же самого парня, верующий во Христа, следовал за ним час за часом, но видел только букву слова. Он видел только, как оно проявлялось, но теперь оно было в нем. Слава! Аллилуйя! Слово Божье, огненное слово, горело в его собственной плоти. Что это было? Бог в нем. Аминь. Бог, Христос, надежда славы проявился в человеке, в плоти. Бог знал, что он делал. Именно. Это больше не было доверием тому или этому, или другому, но самому Богу. Аминь. Тогда он поднялся там и сказал, «Мужи Израиля, и вы, живущие в Иудее, послушайте голос мой, они не пьяны, как вы думаете». Это то, что было сказано через пророка Иаиля, что это произойдет в последние дни, как сказал Бог. Я изолью от Духа Моего на всякую плоть, и сыны ваши, и дочери ваши, на моих рабов и рабынь я изолью от Духа Моего. Аминь. Не было ничего интеллектуального. Он имел нечто. Что это было? На нем было всеоружие Божье, не так много, как на одежде первосвященника, но он имел нечто внутри себя. Оружие Божье приходит внутрь, скрытая духовная сила Божья, которую интеллектуальный глаз вообще не может увидеть. И Иисус никогда не говорил: «Вы это видели?» Он сказал: «Вы этому верите?» Аминь. О, вот это да! Я часто совершал грубую ошибку. Возможно, я не хотел этого делать, но, может быть, я сказал это неправильно. Но я всегда говорил: «Петр сказал тогда, это оно. И если это не то, я хочу держаться этого, пока не придет то. Я верю, что это оно, потому что это взяло маленького грешника, как я, и сотворило со мной нечто. Оно вложило в мое сердце любовь, которая горит. О, вот это да! И вот это горит уже 30 лет и остается горящим, становясь все время ярче по мере того, как я приближаюсь к этому месту. Именно. О, надо же! Его слово! Петр, стоявший там, отверг его, но всего через несколько дней предстал перед множественной толпой. Почему? Тогда у него была интеллектуальная сторона – меч. В прошлом году у нас было на миллион больше. У нас такое множество в наших организациях. Но теперь он получил нечто внутрь. О, вот это да! Он получил все оружие. О, вот это да! Как чудесно! О, да! Хорошо. О, тогда Бог являет себя своей армией. Вы верите этому? Вот, Бог сказал, я послал им слово. Ева перешагнула его. Не веря этому, я сделал его проявленным, а они его распяли. Я просто устаю от этого, я прихожу сам. Поэтому он пришел, Бог в вас, Бог над нами, огненный столб, Бог с нами, Иисус Христос, Бог в нас, Святой Дух. Что это? То же самое слово, тот же самый Бог. Аминь. Не доверяйте больше ничему другому. Бог пришел сам. Это был труд для человека, поэтому он просто принес это. Он сошел сам. Они ничего с этим не сделали. Пусть они просто подчинятся мне, и я буду ходить в них, говорить в них, проповедовать в них, трудиться в них. О, вот это да! Вот и все. Я буду делать. Я совершу труд. Только пусть они просто смирятся. Пусть они просто опустошатся. Через них я поражу моего врага. Вот и все. Сейчас вы не можете сделать это сами, вы ему не ровня. Но если вы просто позволите Богу сделать это, вложите в себя слово, тогда оно обо всем позаботится. Вот, Бог укрепил свою армию. Чем? Собой. В пророках, апостолах, учителях, пасторах. Что же он сделал? Что же сделал Бог? Слушайте, вы никогда не задумывались, что такое служение в церкви? Это Божья одежда, внутренняя одежда. Апостол, пророк, провидец, предвидение. Прежде чем сатана доберется до этого, об этом уже высказано. Что это? Бог одевает свою церковь. Эти служения — Божья одежда. Когда вы видите эти служения, пасторов, учителей, евангелистов, что это такое? Это Божья одежда, Божье присутствие, Божий Дух и труд через человека. А если это служение отвергает что-либо из этого слова, тогда это не Божья одежда. Нет, не она. Это волк в овечьей шкуре. Следите за этим товарищем. Берегитесь его. Но когда он просто берет то, что говорит слово, помните, это Бог, потому что он говорящий свое слово, понимаете? Но если он говорит: «Ну, это не то, ой-ой-ой-ой, надо же, поторапливайся, овца, поторапливайся». Для чего он это сделал? Так вот, мир не поверит, что этот человек снова воскрес. Они не поверили этому с самого начала. Они сказали: «Да ведь они его выкрали». Его ученики пришли и выкрали его. Да, они не поверили этому, они это видели, и Бог сказал: «Теперь подождите минуту, я приду и буду сам в этом участвовать. Я собираюсь встретить моего врага в моей церкви. Я собираюсь побить его на его же территории. Однажды он это сделал. Да, вы знаете, что он сделал? Он взял Моисея и посадил его прямо под вражеским носом. Позволил врагу кормить и воспитывать его. Вот так. Пошел, победил врага и утопил его на дне Красного моря. Понимаете, это верно? Конечно, он сделал это. Затем подумать, о, бесконечный Бог, что нам беспокоиться об этом? Он Бог, просто идите вперед и верьте Ему, конечно. Так вот, он сказал, что он будет делать, он придет и подтвердит себя в своей церкви. Они подтвердят его воскресение, его делами. Понимаете? Да, Иоанна 14:12, я думаю, что это правильно. Да, Иоанна 14:12. Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит так же. Понимаете, что это значит? Так вот, вы говорите, я верю, это только слова. Но если вы действительно верите, то это так. Если Он Слово, тогда вы должны верить всему Слову. Верующий Мне во всем, не только какой-то части, верующий всему Моему, тогда дела, которые Я совершаю, совершит и Он. Потому что Он все то же самое Слово. Так что если это то же самое Слово, оно будет совершать те же самые дела. Если этот Святой Дух, который сегодня здесь, если Он не то же самое Слово, что было в начале, если это Он будет совершать те же самые дела. Вот почему Иисус сказал, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». О, я бы хотел немного на этом задержаться, но уже слишком поздно. Почему? То же самое слово, те же дела, понимаете? Потому что Иисус был Божьими делами. Мы знаем это. В Матфея 28 сказано, «Я буду с моей армией». И не только это, но я буду в моей армии. О, вот это да, подумайте об этом. Наш великий воин, великий победитель. Слово «генерал» в нас. Слово, которое стало плотью и победило каждого дьявола, каждую болезнь, каждую смерть, ад, могилу. Тот же самый генерал в нас, с нами. Как долго? До конца мира. Прямо до конца. Подумайте об этом. Тот, кто ведет битву. Любая вражеская сила повержена. Когда он был здесь, на земле, Он взял Слово и восторжествовал над всем, что имел сатана. Он победил смерть, он победил ад, он победил могилу, он воскрес на третий день, и он вернулся. И сейчас живет в своей церкви этот великий воин Слова, воин, который был Словом. И тот же самый воин, который является Словом, пребывает в нас, живет сам, демонстрируя каждое знамение своего воскресения и своего пришествия. Аминь. Он делает это сегодня, в это вечернее время, когда начинают сиять великие вечерние огни. Аллилуйя! Великий воин Христос уже восторжествовал. Мне ничего не надо делать, просто последовать. Аминь. Каждая сила повержена. Приходится оставить много мест Писаний. Мне нравится это. Я думаю о том, однажды несколько лет назад здесь, в Джефферсонвилле, загорелась нефтяная компания ПФАУ. И у нас там есть куча маленьких пожарных машин, и они приехали туда, выглядели как ребенок со шлангом во дворике. Начальник пожарной охраны бегал там и говорил, «Побрызгайте немного сюда», жуя сигару, как безрогий техасский бычок. «Идите сюда, побрызгайте немного здесь». Все пожарные бегают повсюду, тянут шланг. «Да, сэр, ваша честь, сэр». Огонь горит справа, справа, внизу. Потом они позвонили в Луисвилл. По мосту приехала большая пожарная машина. Как только они остановились, у них была готова складная лестница. Кто стоял? Прежде чем лестница начала двигаться, старший был впереди. Когда лестница пошла вверх, руководитель был уже наверху. Когда он добрался до окна, он не остановился там. «Плесните водички сюда, плесните немного туда». Что же он сделал? Он взял топор, швырнул его в окно и сказал, «Пошли, ребята!» Вот что сделал наш руководитель. Аллилуйя! Повел к смерти, аду и могиле и сказал, «Пошли, ребята!» Не какое-то вероучение. «О, пошли! Он ведет!» Аллилуйя! Через несколько минут огонь угас. Пусть он разобьет окна и стены ваших вероучений и однажды войдет. Все суеверия и демоны улетят. Слава! вещи будут меняться. Нам не нужны великие интеллектуальные исполины. Мы следуем за вождем. Вождь пришел прямо сюда, взял Слово Божие, прорвался через это и сказал, вот так вот. Вы знаете, мне рассказывали, что реактивный самолет, после того, как он так быстро полетит, достигает звукового барьера. А потом он должен дрожать и трястись, пока не преодолеет звуковой барьер. И после того, как достигнет, он вылетает на свободу. Ведь так это и происходит сегодня, брат. Вы просто умираете для всего, пока преодолеваете барьер греха. Это неверие. Пройдите через него, и все будет в порядке. Когда вы берете Бога за Его Слово, вы можете стряхнуть с себя каждого демона и бежать свободным каждый раз. Аминь. Наденьте все оружие. Именно. Руководитель ведет нас домой. Аминь. Пошли домой. У моего отца обителей много. Если бы это было не так, я бы вам сказал, я не оставлю вас без утешения, я приду снова и буду с вами, даже в вас, до конца мира. Дела, что я творю, вы тоже сотворите. Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы увидите, потому что я буду с вами, даже в вас, до конца мира. Руководитель, веди. Аминь. Мой Господь знает путь через пустыню. Все, что мне нужно сделать, это следовать. Аминь. Слушайте топот. Поступ шагающей армии, марширующей к победе, не обращая никакого внимания на все это неверие старых ворон и кричащих повсюду конюков. Мы орлы. Давайте оторвемся от всего. Аминь. Некоторое время назад в армии, когда нация впервые снабдила шлемом, ох, ну и ну, тот маленький новобранец не хотел его одевать, он казался ненужным. Но когда он вступил в бой, шлем сразу понадобился. Бог не снабжает чем-то ненужным. Все, чем Он снабжает вас, лучше возьмите, потому что вам это понадобится. Новичок с 40-килограммовым рюкзаком на спине на тренировке. На нем, знаете ли, новый костюм, и он не видит необходимости таскать этот 40-килограммовый рюкзак со всеми теми кирками, лопатами, ручными гранатами и прочим. Но пусть он однажды вступит в бой. Придет время, когда вы должны будете это иметь. Это верно. Вот почему всемудрый Бог снарядил свою армию крещением Святым Духом. Он знал, что в последние дни будут стоять эти интеллектуальные исполины. Аллилуйя! Он знал, что они будут стоять, и они будут способны объяснять своей великой мудростью силами сатаны. Петр сказал, они как рыкающий лев, пожирающий, что хочет. Да, но он сказал, я не оставлю вас без утешения. Я приду снова, я буду с вами. Он снарядил свою армию крещением Святым Духом. Сказал, идите туда, каждый из вас, и ждите. Луки 24:49. Вот я посылаю вам обетование моего Отца, но вы оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. После этого на вас сойдет Святой Дух. Тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. Иудеи, Деяния 1.8, вплоть до самых дальних частей мира. Когда сошел Святой Дух, и огонь начал сходить на них, все они наполнились Святым Духом, и все вместе выбежали на улицы. Они говорили, что здесь все это значит? Почему мы слышим каждого человека на нашем родном языке? Пошли дальше и назвали различные языки, на которых ученики говорили, а другие говорили насмешливо. Они полны нового вина. Но Петр стал посреди них и сказал, «Вы, мужи Иерусалима, и вы, живущие в Иудее, да будет вам известно и слушайте мои слова. Они не пьяны, как вы думаете, ведь всего лишь третий час дня, 9 часов утра, пивные даже еще не открыты, понимаете? Вот оно что, именно, это не то, но это то, что сказано через пророка Иеля. Возвращаясь к слову, и он растек это, и он разрезал это поперек. Аминь. Это пронзило сердца старейшин, и они сказали, «Мужи и братья, что же мы можем сделать?» Он ответил, «Покайтесь, каждый из вас, креститесь в имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, и получите дар Святого Духа, потому что это обетование вам, детям вашим и дальним, кого призовет Господь наш Бог». Именно. Это схема того, что Он сказал делать. Последуйте ей однажды и посмотрите, правильно ли это. Аминь. Именно. Мне это нравится, потому что это обетование. В Ветхом Завете, когда падала манна, первая манна, которая упала, Бог сказал им выйти и собрать ее полный гомер. и положить во святое святых. Если они пытались хранить ее сверхположенного, в ней заводились маленькие термиты, личинки комаров. Вы знаете, что такое личинки комаров? Мы так называем их там на юге. Они заводятся в цистернах и всем таком, знаете, и маленькие жучки. Вот в чем дело с переживаниями слишком многих людей. В нем завелись какие-то жучки, понимаете? Пытаются хранить его сверхположенного. То, что у них было 2 года назад. Ой-ой-ой. Давайте снова получим это прямо сейчас. Та манна падала каждую ночь, и эта манна была Христом, понимаете? Вы не можете хранить вчерашние переживания. Вы должны получить его прямо сейчас, понимаете? Это верно сегодня. Но что-то из этого хранилось во святом святых, которое оставалось. Он сказал, все поколения, которые последуют за тобой, когда они станут священниками в священстве, смогут взять немножко из оригинальной манны, которая падала в начале. Понимаете? Взгляните теперь. Петр сказал то же самое. Они сказали, он сказал, это то, это оно. Он сказал, покайтесь каждый из вас, креститесь в имя Господа Иисуса Христа для прощения ваших грехов. Вы получите дар Святого Духа, потому что обетование принадлежит вам. Теперь мы царственные священники и детям вашим, и тем дальним, кого призовет Господь наш Бог. Каждый, кто придет через эту формулу, придет и действительно покается, крестится, воззрит на Бога. Он даст вам не полный рот, но полное сердце. Не что-то такое, не какую-то эмоцию или какую-то психологию, но настоящий Святой Дух, оригинальный, который сошел в день Пятидесятницы. Именно тот же самый, да, если вы последуете инструкции, точно как давать лекарства. Так много врачей сегодня. Что, если бы вы обратились к аптекарю и не последовали рецепту, который выписал врач? Вы знаете, что бы произошло? Это убило бы вас. Вот в чем дело. У вас так много мертвых церковных членов. Слава! Брат, не подделывай это. Вот что написал врач. Просто прими это как есть. Вот и все, что для этого нужно. У нас слишком много фальшивых аптекарей. Именно. Он знал, в чем нуждалась его армия. Вот почему он снарядил их Святым Духом. Они знали, что им придется. Он должен был приобрести их. Они должны были приобрести его. Именно. Он знал, чтобы быть плодотворным свидетелем, чтобы засвидетельствовать о его воскресении, они должны будут иметь Святой Дух. Так вот, он сказал Марка 16, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Другими словами, демонстрируйте силу, и эти знамения будут сопровождать тех, кто принимает Евангелие. Понимаете, не просто говорить интеллектуальные слова. Нет-нет, они не могли сделать этого с помощью интеллектуальных слов. То слово должно быть плотью проявлено, понимаете? Эти знамения будут сопровождать верующего. Во имя Мое они будут изгонять бесов, говорить новыми языками, возьмут змеи, выпьют смертоносное, возложат руки на больных, и они выздоровеют. Демонстрируйте силу Святого Духа, слово становится проявленным. Эти вещи, которые я говорю вам, сбудутся, как оживляющее слово, сбудутся. Вы имеете силу Святого Духа в вас. Это не вы, это делает Святой Дух, понимаете? Так вот, чтобы быть эффективным Божьим свидетелем, вы должны иметь Святой Дух, потому что без Святого Духа вы не можете сделать это живым. И знаете, что вы сделаете? Вы возьмете идею об этом какого-нибудь интеллектуального исполина, обойдете ее и скажете, это было только для апостолов. Ох, эти люди есть почти везде, чьи сердца всегда пылают огнем, который не спал в Пятидесятницу. Это очищало и делало их чистыми. О, теперь это пылает в моем сердце. Вся слава Его имени. Я так рад, что могу сказать, что я один из них. А вы рады? Хотя те люди, возможно, не были обучены или не могли похвастаться мирской славой. Они все получили свою Пятидесятницу. Крещены в имя Иисуса. Они всюду возвещают. Его сила точно такая же. Я так рад сказать, что я один из них. О, я рад этому. Именно, именно. Вы должны иметь Святой Дух, чтобы явить вечерние огни. Это верно, чтобы сделать Марка, Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Реальный. Это верно. Облекитесь во всеоружие Божье. Не используйте его для одежды или просто для прогулок туда-сюда. Но что это? Облекитесь во всеоружие Божье. А когда вы наденете Божьи доспехи, вы можете с верой взять меч Божий и прорубить себе путь к любому обетованию, которое Бог вам дал. Если болезни стоят на вашем пути, вырубите их с пути. Это Божье обетование. Если грех стоит на вашем пути, вырубите его с пути. Это верно, всеоружие. Если дьявол выстрелит в вас дротиком, сбейте его и продолжайте рубить. Это верно, воины Христа, вперед! Маршируйте в бой. Крест Иисуса пусть несет каждый пред собой. Аллилуйя! Я так рад сказать, что я один из них. Один из них. Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Аллилуйя! Один из них. один из них. Я так рад сказать, что я один из них. А вы рады? Аминь. Точно. В верхней комнате собрались в Его имени они, те, что в имя Иисуса Святым Духом крещены. Та же сила для служения к ним пришла, как и в те дни. Те же самые дела творят они. Я так рад сказать, что я один из них. Один из них. Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Один из них. Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Однажды в Мемфисе, наверное, вы слышали, как я это рассказывал. Я просто подумал об этом. Я шел, напевая эту песенку. Самолет вынужден был приземлиться. Накануне вечером разразилась гроза. Я летел из Далласа, Техас, и он приземлился в Мемфисе. Шторм заставил его сделать посадку. Они поместили меня в большом отеле. Сказали, что позвонят на следующее утро в 7 часов. Я собирался около 5 часов отправить кое-какую почту. Я спал совсем немного, и по дороге Святой Дух сказал: «Поверни и иди назад в другую сторону». Я прошел немного дальше, и там были какие-то катушки и ружья, и все такое находилось в магазине. Там стоял большой старый ирландский полицейский. Я подошел к этой катушке, посмотрел вверх и вниз и подумал: он перестал на меня смотреть. Я сказал: «Господь, это был ты? Вы верите, что Сыны Божии водимы Святым Духом?» Он сказал: «Поверни и возвращайся другим путем». Я просто пошел назад. Я пошел туда вниз, в южный район Мемфиса, попал туда, где живут цветные люди, проходил и думал: «Ого», взглянул на часы самолета, пора отправляться. Нечто продолжало говорить: «Продолжай идти, продолжай». Солнце поднялось, знаете ли. Я собирался пройти там и впереди увидел, как, опершись на небольшие ворота, стояла. Там стояла типичная цветная сестра, похожая на одну из этих тетушек Джемми, с большими толстыми свисающими щеками, по ее щекам текли слезы. Она сказала: «Доброе утро, Парсон». Я сказал: «Доброе утро». Я спросил: «Тетушка, а как вы узнали, что я Парсон?» «Так вот, там, на юге, так называют служителя». Я спросил: «Как вы узнали, что я Парсон?» Она сказала: «О, я узнала вас». Сказала: «Есть только одна вещь, которую я упустила». Сказала: «На вас должен был быть серенький пиджак и небольшая шляпа, надетая на бекрень. Но где же чемоданчик, который у вас был? Я просто оставил его». Я сказал: «Остался в отеле». Она сказала: «Я знала, что вы придете». Я сказал: «Меня зовут Бранхам, вы знали?» Ответила: «Нет, сэр, Парсон Бранхам, я вас не знаю». Она сказала: «Но вы когда-нибудь слышали из Библии о сунамитянке?» Я сказал: «Да». Сказала: «Вы знаете, у нее был ребенок. Она была слишком стара, чтобы иметь ребенка, и все же у нее был ребенок». И сказала: «Илья, тот пророк, пошел и сказал ей о том ребенке, потому что она была добра к тому пророку». Я сказал: «Да, я очень хорошо знаю эту историю, тетушка». Она сказала: «Ну, я такая женщина». И она сказала: «Я молилась Господу о себе и моем муже, чтобы он дал нам ребенка. Говорил он, что выращу его, как она». И сказала: «Он дал нам прекрасного мальчика». И сказала: «Но мой мальчик выбрал не ту дорогу». Сказала: «Он оказался среди грешников». И так далее. И пошел путем греха. И сказала: «Он лежит там и умирает. Он подхватил венерическую болезнь». И сказала: «Он там умирает. Мы не знали этого. Мы здешние христиане». Это продолжалось так долго, пока не превратилось в сифилис. Он умирает. Врач пришел и сказал, что они ничего не могут для него сделать. В его анализе крови было 4 плюса. И они давали ему сальварсан, 606, и ртуть, и все такое. Но это не привело к улучшению. И это было слишком прогрессирующим и проело дыры в его сердце. И сказал: «Он умирает. Я просто не могу, Парсон, стоять и смотреть, как умирает мой ребенок». Сказала: «Его отец утром ушел на работу. Всю ночь я не спала и молилась. Я говорила: Господь Бог, ты тот же самый Бог, который был во дни Илии. Я такая же женщина, как она, и ты дал мне моего ребенка здесь. Он пошел по неправильному пути, Господь. Но я стирала на доске и старалась служить тебе, и ходила в твою церковь, и слушала твоих Парсонов. Я старалась делать все, что мне сказано было делать. Я не хочу видеть моего ребенка умирающим вот так. Господь, что я могу сделать?» И сказала: «Я заснула и увидела вас, идущим по улице. А когда я проснулась, он сказал: „Выйди туда, встань у ворот“». И ее спина все еще была мокрая. У нее на голове была повязана мужская рубашка. И пока я смотрел туда, смотрел на нее, я подумал: ну и ну. Она сказала: «Не хотите ли войти?» Ох, ну и ну. Я толкнул назад старые ворота. Для утяжеления на них висел старый плуг. Вы знаете, что это такое? И затем вошел внутрь. Знаете, я был в королевских дворцах, но никогда не был более желанным, чем тем утром в том цветном домике. Старенький пол и эта маленькая старая железная кроватка там. Беднота. Но лежащий на кровати был очень большим, красивым парнем. На вид в нем было килограмм 86. Просто сильный, крепкий. В руке он держал простыню или вещи частицу над ним, постоянно произнося «у-у-у». Я сказал «доброе утро, сэр». «Ох», сказала мать Парсон, «он уже 3 или 4 дня ничего не распознает». Сказала, «он думает, что он в океане или каком-то пространном месте». Сказала, «он говорит об этом, что там темно, и он в лодке и не может найти путь назад. Это разбивает мое сердце, если бы я только могла услышать, что он спасен». Я сказал, «тетушка, я молюсь за больных». Ее это не интересовало. Она хотела видеть парня спасенным. Вот чего она хотела видеть, что парень спасен. Она знала, что тогда снова увидит его на другой стороне. Она сказала, «он выбрал неправильную дорогу. Не хотите ли помолиться за него?» Я сказал, «хорошо, давайте помолимся». Я сказал, «хорошо, давайте помолимся». Итак, мы опустились, и я сказал, «тетушка, помолитесь вы первой». О, вот это да. Когда эта дорогая пожилая святая пошла молиться, это не было для нее чем-то новым. Она разговаривала с Богом так же, как разговаривала с ними прежде. Да, она разговаривала. Я просто почувствовал, как по мне пробежали мурашки. Я подумал, «о Боже, как ты вообще привел меня сюда? О Боже, ты такой удивительный». Я наблюдал за ней, поднялся и наблюдал за ней. Она плакала, и слезы бежали вниз. Она сказала, «Господь, вот я молилась, и ты дал мне сон, и сказал, что придет этот Парсон. Я ожидала прямо там. Я верю, что Бог трудится на обоих концах линии. Я ждала прямо там, пока он не пришел. Теперь он здесь, Господь. Если я смогу просто услышать, что мой мальчик скажет, я спасен, все будет хорошо». И она молилась, а потом перестала молиться и сказала, «Аминь». Она сказала, «вы помолитесь, Парсон?» Я сказал, «да, мадам, сестра». Я положил руки на его ноги холодные. Она поднялась и вот так вытерла слезы со щек. Она поцеловала его в щеку. Неважно, что он был в бесчестии, она сказала, «мамочкин малыш». Так вот, понимаете, неважно, что с ним было, он все еще ее малыш. Понимаете, неважно, понимаете, вот так, вы думаете о материнской любви. Бог сказал, мать может забыть свое дитя, но я не могу забыть тебя. Понимаете, ваши имена выгравированы на ладонях моих рук. Он любит вас, не волнуйтесь. Если вы берете его слово, просто держитесь. Она снова опустилась на колени, и я положил руки на его ноги. Он продолжал говорить, здесь темно, говорил, здесь темно, о, мама. Я сказал, вы можете с ним поговорить? Она ответила, нет, он не знает, где он. Сказала, он просто бродит так уже несколько дней. И я сказал, «Небесный Отец, я не понимаю, почему приземлился этот самолет, я сильно опоздал, я не понимаю этого, и вот ты привел меня этим путем, а эта сестра, стоящая здесь, в этом скромном домишке, я пришел сюда просто, я не знаю, почему я здесь, Господь, я просто продолжал следовать». Он сказал, о, мама!» И я сказал, я услышал, как она тихонько сказала, «да, милый», сказал, «мама, в комнате становится светло». Некоторое время, примерно через год после этого, я был проездом в Феникс. Я приехал на поезде. Вы знаете, какие в поезде сэндвичи? Они такие дорогие и маленькие. Итак, мы подъехали к Мемфису. Я спрыгнул, добыл себе полный мешок гамбургеров, чтобы хватило до Феникса. Мы были тот день и ту ночь. И я смог купить их почти за 15 центов за штуку, знаете. И я пошел набрать полный мешок гамбургеров. Я пошел, чтобы добыть себе, побежал туда вот так. И услышал, как кто-то... «Привет, Парсон Бранхам!» Я посмотрел туда на небольшой... насильщика, стоящего там. Я сказал, «Привет, как поживаете, брат?» Продолжая идти, он сказал, «Подождите минутку, разве вы не знаете меня?» Я сказал, «Нет, не думаю, что знаю, брат». Он сказал, «Вспомните, как когда-то вы приехали в мой дом, моя мама стояла в воротах и ждала там, или как-то так». Я сказал, «Не тот ли вы парень?» Сказал, «Да, это я». Он сказал, «Я исцелен». Сказал, «Врач сказал, что я здоров». И не только это, но я теперь спасен. Что это? Послушайте, друзья. Бог трудится на обоих концах линии. Тот же самый Бог, который сказал той женщине, той сунамитянке, тот же самый Бог, который мог проговорить и сказать той женщине у колодца, «Иди, приведи своего мужа». Та женщина могла коснуться его одежд, чтобы развернуть его в среде тех людей. Он Бог. Позвольте мне вам нечто показать. У меня есть... Я заметил там сзади несколько цветных людей и 2-3 братьев, сидящих здесь. Сейчас я этого не говорю. Понимаете? Но посмотрите, вся Божья благодать не к властителям и монархам, но к бедной, безграмотной цветной женщине, живущей в лачушке, Божья благодать, которая могла удержать тот самолет. И послушайте, после того, как я покинул тот дом, я вышел и поймал такси, чтобы вернуться. Я опоздал примерно на 2,5 часа, и я сказал, отвезите меня на станцию такси. Не из такси, не стоянку такси, а в аэропорт. Я сказал, я должен успеть на самолет, если смогу. Так вот, это было сразу после войны, и сесть на самолет было трудно. Когда я вошел, зашел внутрь и сказали, последний звонок, Луисвилл, штат Кентукки. Что это было? Боже, за веру той женщины, которая, возможно, не знала азбуки, все же она знала свою азбуку. Всегда верь Христу. Понимаете? Потому что эта бедная, неграмотная женщина, едва ли знала, откуда придет следующий прием пищи. Но ее искренность к Богу, которого она любила, смогла посадить тот самолет и удержать его, пока над ее мальчиком не была произнесена молитва веры. Смогла взять и переместить человека так, что ей не смог подняться в самолет. Дух Божий разворачивает вас. Неважно, как вы стараетесь идти, Он разворачивает вас назад. Бог вас, брат, вы не можете идти по той другой дороге. Нечто разворачивает вас. Удерживала самолет для того. Это тот же самый Бог, который сегодня находится в этом здании. Вы верите этому? Облекитесь во всеоружие Божье. Вы верите Ему? О, как я люблю Иисуса! О, как я люблю Иисуса! О, как я люблю Иисуса! Ведь Он возлюбил меня. Сколько здесь христиан? Поднимите руки. Тогда скажите вот что. Его не оставлю. Его не оставлю. Его не оставлю. Ведь Он возлюбил меня. Брат Бранхам начинает напевать: «О, как я люблю Иисуса!» В вечернее время будет свет. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Дерево невесты поднялось в Пятидесятницу. Это дерево, которое видел Давид. Оно посажено у потоков вод. Река, Святой Дух. Все эти воды, текущие в ней, дары, духовные дары, текущие в ней, его листья не могут увянуть. Оно принесет свои плоды. Это верно? Помните, оно принесет плод в свое время. Это совершенное дерево Христос пришло. А когда Он пришел, что произошло? Они обрезали его и прибили его. Но, может быть, я промахнулся, тут я кое-что сделал. Вот, Бен, я думаю, прямо здесь, брат. Они обрезали его, повесили его на римском дереве. Но Он снова воскрес. Это верно, Он здесь сегодня, это верно. Когда Он был здесь, на земле, Он стоял и смотрел на слушающих. Однажды, когда Он шел через толпу, мимо проходила маленькая женщина. Они сказали, врачи того времени, философы и священники сказали, Он телепат, Он Вельзевул, предсказатель, они все еще живы, тот Дух все еще жив. Но Дух Божий тоже все еще жив. Понимаете? Он приходит за своей невестой. Дела, что я делаю, вы тоже будете делать. Кто здесь больной и не знает меня, а знает, что я не знаю ничего о вас? Поднимите руки. Все вокруг, повсюду, просто везде. Если это случилось с человеком из Джефферсонвилля или кем-то, кого я знаю, забудьте об этом. Отойдите в сторону. Держите руку поднятой и скажите «нет». Отойдите, я не должен. Я просто чувствую его присутствие. Я знаю, он здесь. Послушайте, Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Понимаете, что это было? Время, как в Содоме. Посмотрите на извращение, как это было в Содоме, грех Содома. Посмотрите на эту нацию, посмотрите на другие народы. Некоторое время назад я читал здесь, в Лос-Анджелесе, газету. За последний год это увеличилось на 40%, содомитяне. Почему женщины выставляли себя на показ и тому подобное? Пока естественный источник мужчины не был изменен. Содомитяне. Было в дни Содома. Смотрите, когда Лот, праведный муж, и его семья были там, он стал мэром города или сидел в воротах и был судьей, большой интеллектуал. Но грехи мучили его праведную душу каждый день. Однажды, прямо перед концом времени, был вызван Авраам, избранная церковь. Он не вошел в Содом, он вышел из Содома. Так вот, всегда наблюдайте за тремя классами людей. Среди людей всегда есть верующий, притворщик и неверующий. Это Авраам, Лот и содомитяне. Теперь наблюдайте, у каждого было послание. Три ангела пришли к Аврааму, избранной церкви. Двое из них пошли в Содом и вывели Лота и его дочерей и жену. Она обернулась, содомитяне сгорели. Двое из них, современные Билли Грэм и Орел Робертс, его послание пошло в Содом, проповедуя слово, ослепляя их словом. Не верить слову, вы слепой. Проповедь Евангелия ослепляет неверующего. И это то, что делает Билли Грэм и те великие евангелисты, ослепление. Но там был тот, кто остался с избранником Авраамом. Он дал ему знамение. Помните, за день или два до этого он был Авраамом, а Сара была Сарой. Но теперь Авраам и Сара. Понимаете? Итак, этот сидящий там вещатель, он сказал: «Авраам, где Сара, твоя жена, княгиня?» Он ответил: «Она в шатре». А шатер был позади ангела. Он сказал: «Авраам». Так вот, вспомните, Саре было 90, а Аврааму 99. Ангел сказал: «Я собираюсь посетить тебя. Я личное местоимение. И я собираюсь посетить тебя в соответствии со временем жизни, обетованием, которое я тебе дал». Другими словами, Сара собирается принести ребенка, и она рассмеялась в шатре. Понимаете, она была стара. Она сказала: «Мне иметь удовольствие с моим господином Авраамом, ее мужем». И сказала: «Он тоже стар». Ведь они были как муж и жена. Возможно, они не были мужем и женой уже лет 20. Понимаете, они были такими старыми, все осталось в прошлом. Сказала: «Мне», и рассмеялась. А ангел, который сидел к ней спиной, повернулся и сказал: «Почему Сара рассмеялась? Что насчет этого? Это что, телепатия? Почему Сара рассмеялась?» Сара выбежала и сказала: «Я не смеялась, потому что ей стало страшно». Он сказал: «Нет, ты смеялась. Она бы погибла прямо там, если бы Авраам не был ее мужем. Она часть его. Церковь погибла бы прямо сейчас за свое неверие, если бы не была частью Христа. Не может погибнуть. Он не мог забрать Сару из-за Авраама. Он не может забрать церковь из-за Христа. Кровь все еще там, понимаете? Именно часть этого. Теперь обратите внимание, Иисус, и посмотрите, как Он назвал этого мужа. Лот. Те ангелы вывели Лота. Наблюдайте, Авраам вышел поклониться тому ангелу. Он назвал его Элохим. Что это было? Этот муж ел телячьи отбивные, ягненка или теленка. Он пил молоко и ел хлеб. Возможно, из кукурузной муки на очаге пекли пироги и готовила Сара. И он ел хлеб, пил коровье молоко и ел телятину, правда? И стоял там Авраам, и Авраам назвал его Элохим. Он должен знать, он один разговаривал с ним. Посмотрим, правильно ли это, Элохим. Господь, за главной буквы. Как в начале. Что это было? Иисус сказал: «Как было в дни Лота, точно так же будет и в дни пришествия Сына Человеческого». Элохим. Слово в начале проявится в человеческой плоти, как это было там. Аллилуйя! Элохим. Не я был, а я есть. Понимаете? Он здесь сегодня вечером. Точно так же. Вы верите этому? Действительно верите? Если кто-то в этом здании, кого я не знаю, если Святой Дух, если вы просто... Кто верит, что эта женщина коснулась Иисуса не физически, но коснулась Его своей верой? Понимаете, что это было? Одежда, конечно, слепой Вартимей, то же самое. Понимаете, ее вера остановила его. Прежде чем уеду, я хочу проповедовать на тему «Тогда Иисус остановился». И вот, если Господу будет угодно, эта большая одежда, палестинская одежда, она протискивалась, эта маленькая слабая женщина, и коснулась его одежды. Она сказала: «Если я смогу это сделать», а все они говорили: «Рави, пророк, обманщик», как бы они его ни называли, в смешанном множестве. И так он проходил там и сказал, остановился и сказал: «Кто коснулся меня? Кто коснулся меня?» Сказал: «Кто-то коснулся меня?» Ему сказали: «О, все касаются». Петр упрекнул его: «Ну и ну, человек такого калибра», и сказал: «Кто коснулся меня?» Иисус сказал: «Но я чувствую, что ослабел, добродетель и зашла из него». Он оглядел толпу и нашел маленькую женщину. Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». В Библии, в книге Евреям, сказано, что Иисус Христос прямо сейчас является первосвященником, верно? Которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это верно? Первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Как бы он поступил, если он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, поступал бы так же, как он делал тогда, если он тот же самый первосвященник? Библия говорит, что он тот же самый. Вы верите этому? Хорошо, тогда вы не можете обойти это слово. Так было сказано в слове. Так вот, у нас достаточно ли у вас веры, чтобы коснуться его? Если вы сможете его коснуться, тогда я отдамся ему, и пусть он использует меня, использует вас, чтобы принести веру остальной аудитории. Это вызов, не так ли? Вы верите этому? Вы верите этому? Это укрепило бы вашу веру, если бы вы могли увидеть Элохима, не вас, не меня, но его. Что это? Слово. Что это? Защита. Вооружение. Броня Божья. Слово Божье, проявленное в человеческой плоти, в вашей плоти, в моей плоти, чтобы видеть дела Божьи. Аминь. Я верю этому. Небесный Отец, может, я поступил неправильно. Может, я неправильно сделал вызов. Если так, Господь, Ты прости меня. Я не хотел этого делать, но кажется, что нечто ведет меня сделать это. Если это Ты, Отец, а я уверен, что это так, то покажи себя, чтобы люди знали, что все, что я говорю, будучи необразованным, что все еще это истина, а не Твое Слово. Даруй это, Отец. Дается пророчество. Слышали это? Вспомните, когда однажды подошла армия, и Дух Божий сошел на человека и сказал ему, как спуститься туда, как встать на пути, и как они победят ту армию, и они это сделали. Я думаю, что это был Давид, не так ли? Или один из них. И Дух сошел на одного из мужей и сказал им, как спастись. Послушайте, что сказал. «Ищите меня». Он — Слово. Стойте со Словом. Слово обещает это. Так вот, что я пытаюсь сделать? Возьмите Бога за Его Слово. Теперь, я знаю здесь некоторых из вас, но вы молитесь. Если придет кто-то из людей, которых я знаю, пожалуйста, люди из Джефферсонвилля, кого я знаю, не молитесь. Просто пусть это придет в это время. Пусть это будет человек, которого я не знаю, понимаете? Просто молитесь за меня, а я в вас нуждаюсь. Только минутку. Он придет быстро. Будьте почтительны. Вон там, справа от меня, сидит маленькая леди, прижимая ко рту носовой платок. Я полагаю, мы не знакомы друг с другом. Я не знаю вас. Он вас знает. Хорошо, вот женщина, которая находится в контакте с Богом. Но я ее не знаю. Она не знает меня, а я не знаю ее. Но Святой Дух знает нас обоих. Теперь, вы о чем-то молились. Если Святой Дух действительно откроет мне, о чем вы молились, как Он сделал это с женщиной с кровотечением, понимаете? Вы поверите, что будете свободны? Это духовная болезнь, которая беспокоит вас. Это верно? Если это так, поднимите эту руку. Это больше не будет вас беспокоить. Вы верите, что Бог знает, кто вы такая? Это вам поможет? Милдред Роуз. Имейте веру в Бога. Видите, просто верьте. Вы даже не отсюда. Вы из Южной Каролины. Это верно. Просто верьте, не сомневайтесь. Понимаете? Это поразило даму, которая сидит прямо за ней. Она тоже мне не знакома, но Бог знает нас обоих. Вы в беде. Над женщиной нависла темная тень. Я ее не знаю. Она незнакомка. У следующей леди вот так подняты руки. Но да. Вы верите, что Бог может открыть мне, что у вас за болезнь? Вы будете верить мне, что я Его пророк или Его служитель? Будете? У вас нервное состояние. Это верно. Если это правильно, поднимите руку. Это больше вас не побеспокоит. Вера ваша спасла вас. Вы из этой страны. Вы из местечка под названием Фейтвилл. Это верно. Вы верите, что я Его пророк? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы? Миссис Харрисон, вы можете идти домой и быть здоровой. Вы верите? Вот сидит леди, сидит прямо здесь, смотрит на меня. Я не знаком с этой женщиной. Вы не знакомы со мной, сестра? Хорошо. Вы верите мне, как его пророку или его слуге? Вы верите этому? Если Бог откроет мне, какая у вас болезнь, вы поверите всем сердцем? С вами много чего не так. У вас высокое кровяное давление. Это одно. У вас болезнь сердца. Это другая вещь. Вы почти на нервном срыве из-за другого. Вы молитесь, чтобы получить крещение Святым Духом. Это верно. Если это правда, поднимите ваш платочек. Вы верите, что Бог вас знает? Все хорошо, сестра. Миссис Джексон, все хорошо. Идите домой и будьте здоровы. Вы верите этому? Здесь сидит маленькая леди, сидит, плачет. Она довольно крепко сложена. У нее вот так уложены волосы и одета в белое платье. Сидит прямо здесь. Я незнакомец. Вы о чем-то молитесь. Это верно. Маленькая леди здесь. Я не знаком с вами. Я не знаю вас. Бог знает вас. Вы верите, что я его провидец или его слуга? Вы верите этому всем сердцем? Вы хотите вернуться в Шарлотт и быть здоровой? Ага. Миссис Хайнс? Вы хотите ребенка, не так ли? Вы верите этому всем сердцем? Вы можете иметь ребенка. Хорошо. Вы верите всем сердцем? Сколько из вас верят? Один из них. Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Вы рады этому? О, вот это да! Что это? Святой Дух. Он здесь, с вами. Вот это снова. Давайте просто верить. Возьмите друг друга за руки. Возьмитесь за руки, соединитесь, держите друг друга за руки. Просто так, чтобы вы знали, что Святой Дух здесь. Теперь послушайте, друзья. Здесь нет человека, который обладал бы каким-то духовным пониманием, который не знал бы, что через вас сейчас проходит немного странное чувство. Что это такое? Это Слово Божье. Это Бог в форме Духа, Слово, Бог, укрепляющий вас, понимаете? Не допускайте сейчас неверия. Верьте. Я вижу человека, только что исцеленного там сзади от болезни простаты. Бог благословит вас, брат. Это все диабет. Та леди, забудьте о нем. Идите домой. Вы здоровы. Это происходит повсюду, по всему зданию. Вы верите? В Библии сказано. Послушайте. Та же самая Библия, в которой обещано дела, что я творю, вы также сотворите. Вот что он делал. Так вот, в той же Библии сказано, если они, эти знамения будут сопровождать верующих, если они возложат руки. Вы все верующие, возложите руки друг на друга. Если они возложат руки на больных, те будут исцелены. Небесный Отец, мы знаем, что сатана поражен. Наш великий главнокомандующий, Иисус Христос, присутствует здесь. Здесь проявлено Его Слово. Оно проявлено в присутствии Святого Духа. Святой Дух трудится в нас. Тот же самый Святой Дух, который низвел на нас огонь Пятидесятницы, низвел на нас языки Пятидесятницы, низвел на нас истолкование языков Пятидесятницы, установил, поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, евангелистов. И здесь, на этом большом съезде, повсюду учителей, евангелисты и действуют дары. Мы видим Тебя, Господь. Мы знаем, что мы в конце времени, и люди нуждаются в силе. Сатана набрасывается на них. А я прямо сейчас вкладываю в их руки Божье Слово. Мы поражаем сатану Словом, выйди из этих людей во имя Иисуса Христа. Посмотри на их руки. Посмотри на их веру. Боже, сатана, ты поражен. Оставь их во имя Иисуса. Выйди. Я заклинаю тебя живым Богом. Люблю его. Люблю его. Он первый возлюбил. Вы верите этому? Вы верите, что Он любит вас? Поднимите руки, если вы... Спасение на дереве Голгофы. Люблю Его. Люблю Его. О, хвала Богу! Он первый возлюбил. Что Он сделал? И выкупил мое спасение на дереве Голгофы. Могу? Хочу и верю Богу, Могу. Убирайся прочь, сатана. Я хочу и верю Богу. Могу, хочу и верю Богу. Иисус исцеляет меня. Брат на днях сказал, что ему приснился сон. Он видел малюсенького беса, стоящего там. И бесенок все подпрыгивал и подпрыгивал. Бесенок сказал «Бу!» И он отпрыгивал назад. Каждый раз он отпрыгивал назад и становился меньше, а бес становился больше. И каждый раз, когда тот кричал «Бу!», он отпрыгивал назад, а бес становился больше. И брат знал, что должен с ним бороться. Поэтому он подумал, мне нужно найти стул или что-нибудь такое. Он нашел Библию, и бес пошел на него «Бу!». И он сказал «Бу!» обратно, а бес стал меньше. И он кричал «Бу! Бу! Бу! Бу!» «Бу-бу-бу!» и сбил его с ног. Вот оно, Слово Божие. Когда он кричит «Бу!», вы кричите «Бу!». Когда он кричит «Вы больны!», вы говорите «Написано! Его ранами я исцелен!». Аминь! Слава! Я чувствую себя религиозным. Еще даже не полночь, а я все еще чувствую себя религиозным. Аминь! Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Аллилуйя! Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Брат, ищи благословение, что весь грех твой удалит. Сердце радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так рад сказать, что я один из них. Один из них. Я так рад сказать, что я один из них. Один из них. Один из них.